ну, как раз, девятый центр иерархии. Раньше он был восьмым центром, стал девятым. Иерархия. А владыка тот же, Павел Венецианец, владычица Афродита. Восьмой центр – человечество. Название тоже. Был раньше седьмой центр, стал восьмым. Человечество взошло на восьмой план. Осознайте это. Атма-монадический план. Номер центра соответствует номеру плана. Владыка Ракаши, известный вам как Сен-Жермен, но лучше употреблять Ракаши, это правильно, иерархически. Сен-Жермен – это одно из имен воплощения. И неправильное употребление истинного имени владыки. И владычица Порция. Ну, известно как Блаватская или под другими именами. Владычица Порция. Седьмой центр, новый центр иерархии, синархический. Есть иерархия, есть синархия. Синархия – это синтез работы огня, духа и материи. Работа ОМ. Синархия – синтез огня и материи, ОМ. Умение работать как в огне, так и в материи адекватно. Владыка Серапис Бей, известный как Гермес, и владычица Вилетта. Это не знал. Ну, знаете. Я почему сказал Гермесе, потому что седьмой центр как раз соответствует седьмому аркану, да? И так далее. Герметическим посвящением. Хорошая связочка. А? Вилетта. Ну, как и было. Шестой центр. Сила. Сила планеты. Так и осталось. Еще сокращенно сила матери. Но сила планеты. Но работает с силами материи, еще очень важно. Это владыка Эгис, владычица Эль-Джибор. Пятый центр эволюции, так и остался. Только теперь имя владыка Баба, ударение на последнем А. И это не тот Сай Баба, который воплощен и работает как ученик. Хотя отдаленно эта матрица имеет к нему отношение. Но это владыка Баба. Услышали? Но очень отдаленно. И владычица Наталья. Четвертый центр цивилизации. Владыка Иоанн Златоуст. Потому что мы знаем в лучах Иоанна Богослова, да? Или Иоанна... Понятно. А есть Иоанн Златоуст. Это воплощение. Он как бы один из первых патриархов церкви. И владычица Вергилия. Владычица Вергилия. Это тоже из новых владык, который ранее... Ну, он был известен как учитель в иерархии, сейчас зашел во владыку. Да? Соответствующим и посвящением, и работой. Третий центр. Ну, эпохи также. Владыка Ланто, владычица Видель. Ланто и Видель. Третий центр эпохи. Второй центр бытия. Вот теперь вспоминается известное имя. Владыка Эол. Э-О-Л. Три буквы. Эол. И владычица Эола. В прошлой иерархии, до восхождения нового отца, это был Махачахан. Да? Помните? Эол Махачахан и так далее. И владыка первого центра остались те же, Марко и Анна. Центр жизни, владыка Марко, владычица Анна. Остальные 8 центров с 11 по 18 будут объявлены через месяц. Там идет устаивание и утверждение. Хотя владыки нам известны, но Будда запретил это публиковать пока. Лучи. Значит, лучи тоже первые 9 называем. Вернее, не 9, получится 11 даже. А остальные пока рано. Значит, новая система. Чего? Лучи. Два системных луча появляются. Первый луч – воли синтеза. Системный луч – это луч звезды, звездный луч. Или солнечный луч. Луч планеты как звезды, поэтому его называют системным. Есть теперь лучи системные, потом лучи аспекта и лучи атрибута. Все услышали? Первый системный – воля синтеза, владыка Ланто, владычица видения. Точнее, патриарх Ланто, так это звучит правильно. Владыка, патриарх Ланто. Патриарх – это специальная должность метагалактики, которая дается владыкам для отработки определенных проблем. Патриарх, владыка, патриарх Ланто, владычица видения. Второй луч – любви мудрости планетарной. Он так называется. Это системные лучи. Владыка Эгис, владычица Эльжиго. Некоторые владыки повторяются по именам, они занимают две должности – центр и луч. Это системные лучи. Значит, каждый системный луч работает со всеми остальными 16 лучами в синтезе. Запомнили? То есть каждый системный луч слит со всеми 16 лучами, как аспекта, так и атрибута в своей работе. Вот такая полнота идет. Значит, дальше. Три луча аспекта. Первый луч воли. Так и осталось три луча аспекта на планете воли. Владыка Михаил, владычица Людмила. Бывшие владыки третьего луча. Ну, третий луч бывший. Сейчас первый луч. Ладно, не буду говорить бывший, а то сбивайтесь. Первый луч воли – Михаил и Людмила. Второй луч любви и мудрости – Метерлинг и Нада. Третий луч разумной активности – Марко и Анна. Четвертый луч – гармонии и красоты двух начал. Владыка Иоанн, богослов, и владычица Сучу. Пятый луч, ну, знание, видение, владыка Лев, владычица Надежда. Пятый луч, владыка Лев, владычица Надежда. Ну что, ну те же самые названия, знание, луч знания, видение и так далее. Знание, видение. Шестой луч идеализма, преданности, церемонии в идеализме и преданности. Учитель вышел из состояния мастера игр и владычица Лада. Но тут интересно, может быть, будут какие-то изменения. Но пока так. Шестой луч. Мастер игр, владычица Анны. Что-то заикаться стало, значит там... Владычица Лада, извините. Седьмой луч. Серафим Саровский. Извините. Владыка Иван. Видите, перестройка идет. Владыка Иван. И Мария. Восьмой Серафим. Седьмой. Владыка Иван и владычица Мария. И восьмой луч Серафим и Валентина. Девятый луч. Единство Ван и Елена. Все, 9 лучей. Значит, восьмой луч – это луч преображения, и седьмой луч – это луч ритуала магии, да, или духовных практик. Помните? Или практика огня духа. Возможно, название экспертируется, окончательно владыки объявят это через месяц. Вот эти заикания на владыках – это когда должности еще устаиваются. Вот первые три луча звучали четко, первый, второй, третий. Остальные еще должности устаиваются, идет перестройка лучей. Все услышали? Устаиваться – это значит на данный период, на месяц, до следующей нашей встречи вы работаете с этими владыками по лучам. А через месяц мы окончательно сообщим все иерархические должности. Скорее всего, центры огня духа уже утверждены окончательно. По лучам идет еще перестройка. Все это услышали? Потому что когда говоришь о луче, настраиваешься на него, идет вот некорректность. Если в словах идет некорректность, значит в луче как бы работают пара-тройка владык. Обозначен ведущий владыка, который отвечает сейчас за луч, но возможно перестройка. Так уже было за последний месяц, когда в этих лучах прошла перестройка владык. Поэтому это информация для индивидуальной ученической работы на магнитах. Вопросы? Нет, да? Возьмите, сливайтесь, попробуйте поработать с ними в течение месяца. Посмотрите, что получится. Все. Значит, объявление закончено, практика магнитов. Мы делаем экспресс-магнит для того, чтобы сегодня потенциализировать в огне любви. Только эта любовь будет активная. Не пассивная, когда мы улыбаемся друг другу и говорим, как мы друг друга любим, а активная. Не болевая, не синтетическая, а активная. Действенная. Так правильно говорим. Действенная любовь. Для чего? Чтобы помочь глубже слиться с владыками. Вот теперь сосредоточьтесь на ваших владыках. На именах подчеркиваю. На ваших учителях или наставниках, которых вы знаете. Если не знаете, просто сосредоточьтесь на владыке Кутхуме, который отвечает за нашу школу и от имени которого мы здесь работаем. И попросите в магните обозначить имя владыки или владычицы, с кем вы работаете. Синтезируясь с владыкой Кутхуме. И мы вас сжигаем во всей полноте огня любви. Наше сердечное слияние с отцом планеты Паом. Возжигаясь его огнем, с матушкой планеты Фомо, возжигаясь ее огнем, попробуйте почувствовать разницу огня любви отца и огня любви матери. Сыном планетарным, владыкой Кутхуме, и с дочерью планетарной, владычицей Фаиль. И воспламеняемся четверицы планетарного креста любви. В этом огне, синтезируясь с владыкой и владычицей, ваши имена владыка и владычица соответствующего центра и луча огня духа. И мы синтезируемся с планетарными владыками всем сердцем, в слиянии сердец, всем разумом, в синтезе разума, всем телом, во всеединстве тела и всем домом Отца Своим, в полноте проявления. В этом огне мы синтезируемся с отцом метагалактики, метадоменом, воспламеняясь его огнем, с матушкой метагалактической, методом Тессы, воспламеняясь ее огнем, с Богом Сыном метагалактики, аватаром синтеза, воспламеняясь его огнем, с богиней дочерью метагалактики, аватаресой синтеза, воспламеняясь ее огнем. И возжигаемся четверичным крестом метагалактическим, синтезируясь с планетарным метагалактическим владыкой, работающим с нашей планетой от них. Чье имя безмолвие и чья работа называется вечность для нас с вами. Возжигаясь его огнем, и в этом огне синтезируя два креста метагалактики и планеты, в двойной восьмеричный крест огня любви, огня метагалактики и солнечного огня планеты, возжигаясь полнотой восьмиконечного креста Майтрея, в огне метагалактической глобальной и солнечной интегральной любви планетарной. И восходя в великое безмолвие любви, возжигая ею. И излучая это безмолвие из себя в восьмиконечном кресте Майтрея, вокруг себя, по всем аспектам жизни. И в этом безмолвии соорганизуйте сейчас свою центровку, цифру, уровень посвящения, стяжаемую цифру, работу отдела, цифра и выражение глобуса, последний вопрос. Уровень вашей подготовки к этим посвящениям. Сколько посвящений вы стяжали? Или подготовились к какому? И где вы сейчас? В стабилизации посвящения центровым или в стяжании новых? Итоговый вопрос из момента. Осознав себя, стяжаете ли вы и стабилизируем, постепенно выходите из магнита. И исходя из ответов на поставленные вопросы, в огне безмолвия поставьте новую цель следующего стяжания или подтверждение посвящения, если оно не подтвердилось, или стяжание нового, следующего по новому, или реальной оценки того, что с вами происходит, для движения дальше. Оставьте эти ответы в себе и ночью. И еще раз спросите, уточните, проверьте. Аминь. И постепенно выходим из магнита. Излучая огонь, отдавая огонь и проявляясь вовне, не только в огне внутри, но и вовне себя. Все, заканчивайте магнит, как раз 10:00, выключайте технику. Всем большое спасибо за внимание, до завтра. Я просто хотел бы сообщить вывод по вчерашнему дню, который достаточно сложный. Значит, вчера мы пытались тему 11 ступени проявить на 2 ступени. Почему? Какие-то темы будут затрагиваться эти 2 дня, чтобы было правильно, адекватно восприятие. Вот просто видите такую ситуацию, что мы ехали в конце прошлого месяца в огнях 11 ступени с Москвы. Ну, как бы возжигали ТРФ. Как бы то ни было, это астроплазменный план. Причем задача, допустим, московской группы, как и вашей, но вы пока это не замечаете, потому что вторая ступень это всего лишь эфирный план, это как бы естественно для человека. Вот когда мы дойдем до 4-й, до 5-й ступени, вы увидите, что такое напряг вхождения в соответствующий план. Именно напряг, даже на 4-й, 5-й ступени. То есть надо будет делать максимальное внутреннее усилие, чтобы войти и там устояться. Зайти, чтобы устояться. Мы просто сейчас поговорили о Володе, он вчера со стороны отслеживал некоторые моменты лекции. Я чисто вот объясню, потому что возникли у некоторых вопросы, что происходит. Естественно, когда ты входишь на такую ступень, да, ты там закрепляешься. Вот задача каждого семинара, в зависимости от ступени, зайти и освоить соответствующий план. Задача второй ступени – зайти и освоить второй план интегральный, эфирный. Потому что мы идем интегральным кругом ученичества, правильно? Первый план физически мы отрабатывали на первом семинаре. И каждый семинар будет заключаться в том, чтобы мы учились войти на этот план, действовать на этом плане, жить на этом плане и пойти дальше. Вот в принципе задача возжигания файлов это не только в том, что мы вообще идею разрабатываем возжигание файлов, а это еще конкретное прохождение по соответствующим планам и домам отца. Если мы это выполнять не будем, мы как бы не будем соответствовать реальности. Мы не будем вообще никуда вести, никакой файл выжигать не будем. Он выжигается только, когда группа восходит на соответствующий план. Но вместе с этой ситуацией возникает параллельно еще одна ситуация. В Москве мы закончили 11-ю ступень. Как только школа точно восходит на определенную ступень, а любая группа, взошедшая в школе на любую ступень, тут же да, влияет на всю школу, школа поменялась. Ну как поменялась? Там что-то новое, что-то старое. То есть пошли изменения. Эти изменения касаются в том числе и третьего файла, потому что 11-я ступень – это напрямую ваша работа. Естественно, какие-то условия 11-й ступени, после того, как мы ее прошли, разрешено проявлять в работе третьего файла. И какие-то темы мы сейчас начинаем читать, ну как бы не подготовив аудиторию аж до 11-й ступени. Задумайтесь. Но это все равно, что институтский курс физики читать в физике школы. У нас в лицее, допустим, это делались, там некоторые отдельные ученики, они работали по учебникам физики. Но это была как бы, ну, спецпрограмма дополнительного изучения предмета. Для общего состояния учеников в школе это не читается, да? Только для тех, кто работает, ну, допустим, углубленно изучает физику. И то по учебникам нам не разрешали, а один парень всего хотел и мог. И то изучать одну тему там, а линзам и все остальное. Вот примерно такая же ситуация вчера сложилась. И учитель сказал, что где-то только на 50% было восприятие той информации, не как информация, а как энергетики, которая вам давалась, чтобы вы перестроились. То есть мы как бы, у нас уже идет такая адаптация огня, пресыщая энергетические возможности аудитории. То есть, если взять 100% энергетики вчерашней информации, мы в группе смогли усвоить только 50 вчера. Остальные 50 могут восприниматься как соответствующее давление на вас, что вы перестраиваете, чтобы вы перестроились. Все это услышали? Поэтому возникает такой давящий, жесткий энергетический эффект наших взаимодействий. Потому что попытка активно и свободно перестроить человека не всегда воспринимается самим человеком, ну, удовлетворительно. Мы привыкли к мягкости и постепенной перестройке. К скоростной и синтетической перестройке нам очень сложно перестроиться. Тем более начиная со второго семинара. Да? То есть это мы где-то вообще о синтетической перестройке, о возможности быстрой перестройки, речь может идти только с пятой ступени. И вот этот вопрос информационно-энергетической неадекватности мы сейчас уравниваем по всем семинарам. Но учитель сказал объявить эту тему, мы объявили. Усвоение ее было на 50%. Энергетически, подчеркиваю. Информационно мы могли взять чисто технически. Схема это там не такая сложная. Вопрос энергетики. Это работа головерсума. То есть, чтобы взять эту тему до конца, мы должны были сами работать где-то на 11-м подплане, ну хотя бы второго плана, хотя бы первого. Поэтому, естественно, если у нас, допустим, работа второй ступени, это второй план. И мы вчера говорили, что на 11 ступени было насыщение энергетикой целых 11 подпланов. Ну, школы, соответствующие группы московской. Естественно, как только мы затронули эту тему, мы начали входить в эту энергетику школьную 11 подпланов и пытаться устоять на 11 подплане. Хотя по принципу работы второго семинара мы пока осваиваем второй план и первые два подплана во всех планах. Видите? Вот если сравнить 11 и 2, возникает неадекватность 9 подпланов. Даже если мы разумно воспринимаем то, что читается на лекции, это 5 подплан. Вот увидите эту схему. А мы пытались давать информацию 11. И сегодня в теме будет еще одна краткая тема с позиции 11, с позиции головерсума. И выработанное решение, что давать маленькие вкрапления буквально на 10-20 минут отдельных тем с позиции головесума, чтобы мы с вами не только ступенями росли, а еще и входили в систему головесумной работы, в систему работы третьего фаза сразу же. Это достигнуто после Шапшуги, когда открылись врата метагалактического ученичества глобально. Помните, да, мы с этим работали? И здесь возникла другая ситуация, когда мы не просто должны отчитывать ступень каждого фаза, да, а мы по чуть-чуть на каждой ступени должны ориентироваться на работу файла аж на этой, на его уровне. Допустим, работа третьего файла заключается с третьим метагалактическим телом, астроплазмой. Да? По схеме наших планов это 11 план. Значит, наша с вами задача на каждой ступени отрабатывать не после Шапшуги. До этого, даже до лета, этого не было. Это вот нам включили после Шапшуги, и мы еще в этом адаптируемся. Наша задача с вами не просто зайти в эфирный план на второй ступени, а попробовать освоить второй подплан 11-го плана. Значит, примерно схема звучит так. Вот если это взять первый, это второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый. Это как раз к сегодняшней теме. Если мы берем просто, это третий глобальный или одиннадцатый интегральный. Астроплазменный план. Третий глобальный, астроплазменный. Или одиннадцатый интегральный головесный. Да? Увидим. Значит, задача работы третьего файла — это разработка у человека и человечества вот этой ступени. Разработка вот этого тела, дома отца и все остальное. С учетом того, что предыдущие, даже эзотерические традиции максимально доходили до дома отца. Дом отца у нас стоит на 10-м плане. Причем дом отца с позиции интегральной. С позиции глобальной, это второй глобальный, эфирный глобальный. То есть вообще до определенных вещей человечество доходило до 10-й ступени. Тем, что мы групповую школу зашли на 11, мы преодолели грань дома отца. Интегральный вселенной. Видели? Это вас касается. Сейчас эту тематику мы будем отслеживать по системе дома отца. Естественно, чем выше планка планов, вот допустим, группа второго файла взяла 11-ю ступень, у всей школы на всех 11 планах повышаются подпланы. Теперь их не 10, а 11 на первом, 11 на втором, 11 на третьем, и здесь тоже 11. В групповом эффекте. Подчеркиваю, для группы. Если это идет для группы, это идет для всех. Можно убрать название школа, но не важно, уберем школу. Просто для учеников иерархии, которые занимаются на наших семинарах, это автоматически начинает действовать. Видите? Мы вчера об этом в самом начале сказали, но я не акцентировал на это внимание, а мы, наверное, это взяли, но не продумали. Помните, я сказал, что 121 подплан в 11 планах, что эта энергетика потенциализировала школу, и что это касается всех. Но касается всех, это в том числе и вас. И мы с вами должны выходить на второй подплан 11 плана. Если учесть 10 на 11, это 110 плюс 2 на 112 подплан сразу. И выстроить вот эти взаимодействия, чтобы третий файл правильно рос. Это чтобы вас активнее подготовить к работе. Вас активнее подготовить, я не имею в виду, что вы там неправильно готовились для этого, или плохо готовились, или там вас унизить в чем-то. Нет. Есть система образования. Что-то знают, что-то не знают, да? Чему-то учимся. Давайте это воспринять без личности, де-факто. Вот это есть. И мы учимся в этом быть. Ну, со мной вы учитесь так, с другим учитесь это. Сами учите по-своему там, в своих группах. Это реальность обработки силы мысли, чтобы не было взаимоличностных реакций. Почему это происходит? Увидели? Другими словами, вчера, когда шла тема, врубилась энергетика 112 подклад. И это не мой эффект личного давления на вас. Хотя это фиксируется на мне в том числе. Почему? Мы приехали к вам после 11-й московской ступени. В каких огнях мы приехали? В 11-й ступени. Автоматически, хотим мы не хотим, как бы мы ни адаптировали огонь, мы его можем адаптировать до второго подплана 11-й ступени. И вот этой диагональю провести на вторую. Это называется выравнивание групп школы. Чтобы третий файл рос адекватно в системе четырех файлов, берем школу метагалактическую, да? Мы должны вам передать обязательно огонь второго подплана 11 ступени. Тогда все четыре файла идут равномерно. Если мы не будем передавать огни новых стяжаний, ну, других там файлов или групп, московские, питерские, там все, да? Не будет выровненности работы всех файлов между собой. Поэтому вчера, с одной стороны, было легко, с другой стороны, какие-то сложные темы и какие-то вещи, которые мы еще не готовы воспринимать, или готовы, но под ракурсом той подготовки, которую имеем. Отсюда и восприятие вот этих подпланов было такое давящее. 50% огня, который витал над нами, и который все равно потенциализировал группу, он остался в группе. Тут есть такой эффект, когда индивидуально мы усвоили 50%, а вторые 50% они никуда не ушли. Их тоже отдали. Отдали 100%. И вот 50% это будет заводить группу, все группы по городам, чтобы активно росла группа. Эффект тяжелый, я это осветил вчера на себе, потому что меня, допустим, вчера после лекции тоже трясло, после всех переработок, которые здесь были, и передачи всех огней, потому что это взаимообмен. Автоматически взаимообмен. И ведущего с группой в том числе. Но есть два условия. Есть, когда мы спускаемся на второй план и работаем чисто вторым планом, и сидим здесь. Это то, как мы работали с московской группой, стяжая каждый план. И общаемся языком второго плана. Это, в принципе, магический язык, и какие-то темы здесь будут часто рассказывать. Или язык дома отца. Человечество стоит на ментальном плане, на четвертом, поэтому здесь оно усваивает. Нормально. Сейчас человечество активно стоит даже на пятом плане, и второй план более-менее усваивается. Но для семинаров третьего файла, которые идут после Москвы, после Питера, питерский четвертый файл, да, где вторая ступень тоже отчитана, там сейчас будет считаться седьмая ступень, вернее шестая ступень, да. Здесь уже мы не можем вести вас только по второй ступени, мы должны потенциализировать вас на второй подклад. И вот здесь возникает сила веры, усилия, в котором восходит Царство Небесное. И, извините, сила преданности, только опять же, не мне, а работе и идее, ради которой вы здесь собрались. Ученической работе. Насколько вы готовы брать то, на что не готовы. И это не в том, что я пытаюсь сейчас, как мне сейчас сказали, что давлю личностное размазывание. Я не могу не размазывать личность, я сразу открыл контекст. Для учеников личности нет. Запомните. Помните, когда мы вчера убрали личностный эффект восприятия, сказали, ну давайте же по сердцу общаться. Нам сразу всем стало легче. Я сказал, как панцирь себе. Но услышьте такую вещь, что еще Гаутама Будда 1500 лет сказал, есть только разум и тело. И вошел в просветление. Все остальное, ментальные наработки, астральные наработки, эфирные наработки, это прослойки. Это подготовка к тому, чтобы силы разума, мы изучали на первой ступени, что причинное тело, наш разум состоит из 12 сил, насытились определенной энергией, то есть силой, и возожгли полноту физического тела. Видите? Они действуют для этого. Центровка этого процесса, почему я опять напоминаю о Будде, находится как раз здесь, на третьей ступени. Потому что синтез разума и тела, помните вчерашнюю тему центровки, фиксируется на третьей ступени. И Будда, и вот эти тела Будды, Дхаммакая, Нирманакая, да? Самбодхикая. Ведь Будды как таковые, они вот здесь находились, на высших подпланах третьего плана, астрального. Но это не умаление чувств и эмоций наших человеческих, а их, ну можно так сказать, сверхразвитие. Есть такой хороший термин, сверхчувствование. Не чувствование, когда берется отдельное чувство, да, и выясняет что-то, а сверхчувствование, когда ты не трешь рукой, а эту картину впитываешь в целом, с учетом того, что изображено, с учетом того, как висит, с учетом того, что это вообще, на чем это и так далее. То есть все детали. В полноте, сразу в целом, раз и взял. И это тоже работа астрального плана. Почему я об этом говорю? Астроплазменный план – это то же самое. Это центровка работы, да, пяти метагалактических тел, чтобы войти в метагалактическое просветление, в будхическое глобальное. Вот отсюда такая сложность. Мы постоянно будем сходить с вами на аналогии буддизма, потому что то, что внизу, то и вверху. Поэтому даже те мысли, та информация, которая ведется на лекциях, она потенциализирует нашу активность ментально. Но задача, допустим, третьего файла, не собственная информация, как объем, вот мы знаем, а та сила, четвертая сила, какая когнитивная, которая в вас воспитывается, чтобы вы могли синтезировать разум и тело, работая в третьем файле. Причем разум метагалактический, это аж 13-я ступень. И тело, извините меня, физическое, первая ступень. Для метагалактики это 5, и из 5 тел 1. Цель работы третьего фаза. Видим? Для метагалактики причинно-плазменное тело, вот здесь. 13-е. Это 5-е тело. Первое тело у нас физическое, но есть метагалактическое, первое, состоящее из 5 тел. Чисто по схеме плана. Это тема, это сегодняшняя тема, дома отца, планы отца, так она и называется. Я просто объясняю еще, что вчера было. Задача третьего файла, чтобы мы воспитали где-то здесь, не я, вы сами воспитались, учителя воспитывают. Человека, который сможет синтезировать 5 метагалактических планов. Это чтобы глобус человеческий правильно, без потрясений совершил переход. Центровка будет на астроплазменном плане. Это где-то вот здесь. Только 3. Метагалактический или 11 человеческий. Видите? Причем это по системе Будды надо сделать. Только транслировать это с интегрального на метагалактическое. Но это сейчас бесполезно вообще транслировать. Вначале надо изучить 13 ступеней. И в метагалактическом круге ученичества, на 5-й ступени метагалактического круга ученичества, будет вестись вот это тело. Я это говорю лишь для того, чтобы вы увидели реальные этапы ученичества, в котором восходит каждый ученик иерархии. Мы вчера сказали о центровках, мы вчера рассказали о степенях посвящения, да? И мы рассказали сейчас, к чему мы ведем третий файл, вот к этому. Поэтому возникает неадекватность огня. Поэтому нас иногда заносит, потому что мы автоматически перестраиваемся на этот огонь.
А надо еще готовиться. И мы еще готовимся. Вот это объяснял по вчерашней ступени. Но при этом каждое наше стяжание, каждая ступень ведет нас к чему? К этой цели. Воспитание метагалактических будет. По-другому не скажешь. Почему вы до конца, вы знаете, через месяц, когда мы объявим остальные центры, зашедшие иерархии, с 11 по 18, пока нам запретили объявлять. Ну не могу я это сейчас связывать. Запрет есть запрет. Потому что это одно из новых иерархий. Вот это одно из новых иерархических условий работы, которое включилось на Шапшуду. Гаутама Будда сейчас занимается воспитанием вот таких Будд, метагалактических, чтобы человечество правильно перешло без потрясений в переходе. Как бы это сложно звучало. И напоминаю, что сегодняшняя тема у нас идет в огне мудрости. Как бы вчера вы не воспринимали огонь любви, какой бы он странный ни был, и, допустим, я знаю по другим городам, когда говорят, что вот в огне любви идет какое-то или давление, или размазывание, или расслоение. Поэтому, чтобы у нас снялся этот вопрос, начиная со второй ступени, обычно он начинает подниматься на более высоких, я расскажу ту схемку, которую вам, нам дали опять же на системе головерсом. Но это 10-20 минут. Мы сейчас начинаем работать с четырьмя огнями. Любви, мудрости, воли и синтеза. Вот мы сейчас только что с Володей разговаривали. Есть один такой вывод, он мне напомнил одну вещь, что луч воли, как таковой, на планете вообще не проявлялся. И мы всегда в школе уже лет 7 говорим, что воли, как таковой, на планете не было. Вот вспомните, Будда принес, владыка мудрости, мудрость. Поэтому мы сегодня о Будде начали говорить. Христос принес любовь. Кто принес воду? Море не было. Аспекта учения воли не было. То, что море несет волю, как Шива, или как бывший первый луч воли. А на данный момент, я так скажу, он нес. Даже не луч, а аспект воли. Он просто перестроился, как владыка центра огня духа. Кстати, вы вчера могли, так по секрету скажу, проживать огонь воли, только не в волевом аспекте. Помогите. Подумайте, где и в какой момент его огонь проявлялся. Вот для себя сейчас ответьте. В какой момент? Я понял, почему мы вчера общались с учителем на эту тему. Только сейчас понял. В какой момент вы вчера общались с учителем Мори, только не в аспекте воли, а в аспекте полноты четырех огней? Подсказываю. Для себя ответили, да? Это внутри, для себя, для учителей. Вы с ним общались в аспекте безмолвия. Именно владыка Мори акцентировал для нас синтез четырех огней безмолвия. Чтобы вообще вчера взойти в метагалактический крест безмолвно, и чтобы мы проживали этот огонь не как огонь четырех огней любви, мудрости, воли, синтеза, а как полнота синтеза четырех или абсолютного синтеза четырех. Это называется безмолвный огонь. Да? Пятый вид огня. Безмолвный. Вот этим вчера для нас занимался владыка Мурни. И воли вы там почувствовать не могли. Знаете, когда четыре части становятся целы, любовь, мудрость, воля и синтез. Да? Целое уже не есть эти четыре части. И вот это безмолвие. Видите? Поэтому, начиная с этого семинара, мы включаем работу нового огня, огня безмолвия, пятого огня на планете. Вот сегодняшний разговор, мы вчера, сейчас с Володей анализировали вчерашнюю ситуацию, что происходило в группе. между собой, потому что у нас связывалось со стороны, интересно было вообще послушать, что происходило. Я понял, что пора уже объявлять, что мы вчера начали работать с пятым огнем, безмолвием. Мы работали это, начиная с Шапшуги, все три семинара, но мы его не объявляли. Видно, пришла пора объявить. Пятый огонь, безмолвие. Где четыре в синтезе образуют новый вид огня. Иногда мы это называем дао-огонь. Но дао-огонь, он подход к безмолвию. Когда из любви и мудрости растет один вид огня, который мы называем как? Материя. Материнский огонь или сила матери. А из воли синтеза растет другой вид огня. Это мы называем огнем. Или огнем духа. Вам это ничего не напоминает?
Инь-янь.
Инь-янь это само собой. Из вчерашней темы. Инь-янь согласен. Инь. Любовь, мудрость, янь. Вдумайтесь, вчера два системных ключа. Воли синтеза и любви, мудрости планетарной. Чем занимаются системные лучи, звездные лучи на планете? Они синтезируют любовь, мудрость планетарная, владыка Элис, огонь силы матери. Вспомните, владыка Элис при этом еще и владыка шестого центра, сила планеты, учеником называется сила матери. Вы видели четкую взаимосвязь второго системного луча и шестого центра огня духа? Вчера объявлялось. И владыка Ланто, воли синтеза, первый луч системный. И сейчас, чтобы хоть как-то адаптировать это к восприятиям человечества, он стал владыкой эпохи, третьего центра. Чем занималась эпоха? Помните, Сен-Жермен когда-то был фиолетовый огонь. Это синтетический огонь любви матери, такой метагалактический, фиолетовый огонь. Метагалактического масштаба. И вот сейчас эпоха начинается воли синтеза. Где и воля, и синтез, как два вида огня, но в одно, идут на человечество. Потому что ускоренный рост человечества не может сейчас пройти, когда возникнет учение там воли, потом учение синтеза, создадутся две какие-то большие религии по этому поводу. Аспекты воли в какой-то мере отрабатывало мусульманство. Но это была не полнота воли. Не было носителя воли, так как был Иисус, так же, как и был Будда. Но вот тут есть парадокс. В аспекте воли не может быть носителя воли. Поэтому мусульманство говорит о пророках. Пророк Иса. И даже пророк Будда там есть, только под другим именем. Там о царе еще есть, один из пророков. А Иса это пророк Иисус. Ну так, это более известная вещь. Почему? А потому что есть только одна воля на планете, воля Отца. И носить ее может только Отец. Слышно? Проявление. А человечество только созревает до этого уровня. Поэтому, чтобы взойти на новый план, нам дают волю синтеза. И работа наша ведется в воле синтеза. Хотим это. Это не только тем, что мы сливаемся с аватаром синтеза. Вспомните, в начале, когда проявляла школа, это был владыка первого луча воли синтеза. Метагалактика. Теперь работа и на планете, и у человечества зашла на то, что такой системный луч появился у нас на планете. Луч воли синтеза. Увидели? Вот вам изменения, которые идут. Вот вам работа учителей, владык, в том числе и в иерархии, по смене и переходу планеты. Просто свяжите все эти вещи. Нам сейчас проще говорить, мы сегодня говорим мудростью. И мы сегодня работаем с синтезом. Сейчас вот еще одну вещь. Увидели? Поэтому, если взять виды огней, то чтобы включить огонь безмолвия, нам надо было вчера очень четко слить любовь и мудрость и войти в силу матери. Что такое сила? Разум. Есть только разум и тело. Силы разума. Силы разума, слившись вместе, да, синтезу, сбежал. Силы разума, слившись вместе, образуют что? Некий пассионарный поток. Увидели? Вот представьте, 12 сил разума, первая ступень, помните, 12 сил, и сливаются все вместе. И Лев Гумилев это называл пассионарностью, энергоизбыточностью. Я говорил, там, можно 2 слить, да? Можно 3 слить, первую ступень. А теперь представьте, когда, что такое сила матери? Это минимум слияния 12 сил. Представляете, вот 3 слить, это уже для человечества сдвижка целой истории. Ну, допустим, как Дмитрий Донской, он был пассионарен. 3 сил. Что он сделал? Ну, понятно, что он как святого. Он не просто выиграл побоище с намного меньшим количеством воинов. Хотя побоище исторически неправильно показывают. Ну ладно, чтобы не было давления. Но, в принципе, это была правда. Он выиграл тогда побоище с намного меньшими силами воинов. Ну или, допустим, вспомнить того же Александра Македонского, который с 10 000 воинов остановил большое персидское войско. Это вот сила пассионария, которая зажигает воинов. И все воины в едином коллективе сносят все. Вот это сила матери. Вот вчера, чтобы войти в магнит безмолвия, включилась сила матери. Владыка Эгис работал. Но чтобы усвоить безмолвие, мы должны были быть в огне духа. А для этого включается полнота воли силы. А теперь почувствуйте вчерашнюю смесь, когда вас потенциализировали, где одновременно в огне включилась воля синтеза, а волю обычно человек не любит, он хочет ее избежать. Он любит свою волю, свой выбор. Но воля, которая идет от отца, мы не привыкли ее открыто брать. Мы привыкли к ней пристраиваться. И раньше, когда мы пристраивались к воле синтеза, мы бежали куда? В материю. Ну, то есть по жизни. Перестраиваясь, суетясь и постепенно беря волю отца. А спустившись на уровень материи, мы получаем силу матери, профессиональную. Воля синтеза сверху, сила матери снизу. Знаете зачем? Чтобы искра безмолвия зажглась. Нам это не всегда объясняют. Есть такое понятие, закон преданности учеников. Мне это не объяснили, это объясняется сегодня. Это вчера вечером, когда... Что вчера происходило, учитель? О, расскажи. О, поясни, нам самим не хватило. Безмолвие, огонь безмолвие. Почему такое давление было? И на нас в том числе. Почему мы снимали какие-то панцири личностные? Мы такого никогда не делали. А чтобы... Панцирем автоматически сработала наша энергетика, она в силу матери ушла в материю, мы так закрылись чуть-чуть от воли синтеза, от огня идущего света. Это автоматика, это бессознательно, это не наша вина, это не наши проблемы. Есть такое автоматическое срабатывание энергетики материи. Как только сверху идет слишком сильный огонь, мы что делаем? Зонтик над собой. Личностный панцирь. Но личность-то работает в 4 телах. А сила матери, пассионарность, работает с 5 тела. Изучайте, изучайте. Вы знаете, что я говорю? Я рассказываю метагалактическую магию. Работа с огнем. У нас 2 ступень. За 2 ступень какая практика отвечает? Магия. Эфирный план. Но чтобы не опуститься до черной, белой, зеленой, рыжей и всякой остальной магии, известной на планете, мы просто определяем, что магия – это вся энергетика матери в целом, как энергия жизни отца и энергия или энергетика жизни матери в синтезе, да, и нет, которая есть на планете. Но если мы ученики, идущие дальше, мы должны ориентироваться не на уровень магических тревоги, некорректности, отношений, которые воспитаны сейчас на втором плане. Да? А мы должны восходить до более высоких состояний. Это работа в огне огненного мира. Второй план метагалактики – это эфирный план. Да? Он состоит с будхического по анупадический. Пять планов сидений. Увидели? Но там уже работает не магия, а миракль. Там нет такого понятия практики миракль. Вторая практика метагалактики называется миракль. А у нас магия. Я не буду объяснять эти законы. Чуть-чуть попозже будет лекция по этим, по практикам. Это лекция второй ступени, лекция по практикам. Просто пока по верху. Что то, что у нас называется магией, в метагалактике уже называется мираклом. Хотя мы можем это назвать метагалактической магией. Видите? Но метагалактическая магия – это что такое? Работа с огнем. И если взять аспект миракля, работа в огне. Чтобы стяжать на второй подплан 11 плана, мы что должны сделать? Научиться быть в огне. И начать работать с эфирным метагалактическим планом. Видите? То есть работать в огне. И вчера, чтобы нас быстренько туда потенциализировать, а у нас масса всяких проблем. Все нормально, нормально. У нас проблема была, мы ее решили. Да? Все в порядке. Чтобы ее быстренько потенциализировать, нас ввели в огонь безмолвия. Вот подумайте, вот сейчас внимательно подумайте, слышите, чем или каким огнем легче всего можно перестроиться? Вот мы привыкли, что это огнем любви. Другие скажут, да, огнем воли. Воля папы дала и все. Нет, безмолвие. Ведь в безмолвии есть кусочки и синтеза, и воли, и мудрости, и любви. Вот смотрите, ведь мы как человек в любви находимся. У каждого свое восприятие любви. Одного такая, у другого другая. Кто-то физически любит, кто-то огненно любит. Неважно, это все любовь. У другого у нас разные виды мудрости. Кто-то воспитал такую мудрость себе, кто-то накопил другую мудрость. Неважно, это все равно огонь мудрости для отца. Волю мы по-разному воспринимаем, берем, действуем. По-разному синтез в нас есть. Но когда это все объединяется в целом, есть такое понятие «человек». Синтез всех огней. Раньше было троих, вот без синтеза. Пока не было синтеза, безмолвие включиться не могло. Но как только появился синтез, да, что она сделала? Из четырех огней вот здесь зарождается новый огонь, называется огонь безмолвия. Вы видели? А теперь безмо. Лвия. Лвить. Мо. Мать. Помо. Материнский огонь Л. Любви. Вить. Когда мы перестаем вить материнский огонь любви. Другими словами, выходим из всех материальных отношений. В переводе на русский язык. И начинаем быть в чистом огне. Знаете, что мы вчера впервые для всей школы сделали? Была попытка войти в чистый огонь безмолвия. Неподготовленного безмолвия. Но она была. Чистый огонь безмолвия, вдумайте сейчас, может идти только, внимательно спустя, с 17 плана. Это монадический метагалактический план. Вот там работает чистый огонь безмолвия. Все это услышали? Я рассказываю вам, вы пишите это, стройте схемы, вы должны это взять своей мудростью. Я лишь передаю, что происходит. Для чего это было сделано вчера? Для чего это было сделано? для того, чтобы на быстрее поднять на эфирный план метагалактический кольцо, практика кольца, монада с каким планом закольцовывается? С эфирным. Чтобы войти в эфирный план метагалактики, и на второй ступени мы с вами не эфир человеческий начали изучать, а эфир метагалактический, да? Чтобы подняться до третьего файла, до второго подплана с позиции эфира метагалактического, на нас должен был сработать какой огонь? Монадический метагалактик. А монадический огонь метагалактики – это огонь безмолвия. Вот этот восьмилепестковый огонь, помните, мы нарабатывали в новом рождении? 22 капли глобального огня, кто с этим работал? Ну, в принципе, на Шапшуге с этим активно работали. Это седьмая ступень, я понимаю, мы к ней еще подойдем, но все-таки. Большинство, половина здесь сидящих эту тему знают, как минимум. Потом мы возжигали монаду метагалактическую, вновь рожденную. Я извиняюсь перед тем, кто это не знает, но... А когда мы возожгли монаду, там разгорелся восьмилепестковый огонь. Раньше шестилепестковый, сейчас восьмилепестковый. А в синтезе восьмилепестковый есть такая капелька огня. И вот эта капелька огня горит огнем безмолвия. Не лепестком. Лепесток – это пламя. Давайте различим. 8 лепестков, 3 лепестка, 4 лепестка. Они называются пламя огня, да? Трехлепестковое пламя, восьмилепестковое пламя. А вот огонь как таковой, это вот эти капли. Не пламя, которыми они разгораются, а капли. Так вот, в центре монады метагалактической горит огонь безмолвия. И в первом эффекте мы берем метагалактический инь с матерью метагалактической, потому что мы сами живем в метагалактическом эфирном и физическом плане, в первую очередь. Увидели? Поэтому, чтобы легче всего, нам надо было взойти на второй эфирный план. Взяли, поставили девятый план, монадический, глобальный. Второй план, эфирный, глобальный. И закольцевали. Правильно? Включили огонь безмолвия отсюда. Новый вид огня для планеты. Благодаря тому, что Мойря смог сработать с нами. Вчера. И спустили его до нашего эфирного глобального плана, до наших огненных тел. Если у нас огненные тела слабо работали, знаете, как вы могли это воспринимать? Минимум, как сильнейшее давление. Как поршень, который, вы знаете, камера сгорания в машине работает, бензин заливается в поршень. И что делает? Вспыхивает, и машина едет. Физика. То же самое сделали вчера с нами. Взяли наши четыре вида огня, поршень метагалактический. Я. Нас к этому готовили долго. И возжгли огонь безмолвия здесь. Увидели? Вы скажете, о, камера сгорания, какая страшная аналогия. А вспомните восьмиконечный крест Майтрея. Что мы там делаем? Берем четыре огня или восемь огней, собираем в центре, и возжигаем каплю огня. Берем четыре вида огня, собираем в центре и возжигаем каплю огня. Знаете, при возжигании что происходит? Тот же поршень. Когда четыре огня друг друга, не два, вот у меня две руки только, а четыре одновременно огня, пламени, и вместе возжигаются, возникает огонь безмолвия. Но сила этой активации и внутренней встряски громаднейшая. От возжигания любой маленькой капли из четырех огней. Отсюда возникает на лекциях эффект давления. Когда меня постоянно упрекают в такой моменте. Я это объявляю по всем группам, начиная с питерского семинара предыдущего, пятого. Эффект давления заключается в том, что первый момент синтеза заключается в том, чтобы мы вас ввели в каплю огня, в точку. Что сделали? Синтезировали. Но как только возникает синтез, нам надо приложить дополнительно усилия, чтобы возжегся огонь безмолвия. Чтобы вы не просто сложили четыре огня, да? Есть такое понятие ученическая помощь. Как только мы с вами сливаемся и начинаем складывать четыре вида огня, кто-то должен сделать последний толчок. Это закон. Вот, может быть, некорректный пример, но мы его приводим по всей школе, как вот Ира скажет. А опять этот пример, как вчера мы смеялись. В буддизме сидит медитирующий, ну, тхьяни, почти достиг самадхи. Вот сидит, но не хватает ему усилий. Сзади подходит мастер, и палка опять о палке по голове. Баба! Вчера была палка Иисуса, мы работали в огне любви. Сегодня палка Будды. Мы работаем в огне мудрости. Чувствуете? Развитость на палках. И вот этой палкой по голове рубит. Ученик автоматически вспыхивает внутри, потому что он на грани. Ему не хватает толчка, не хватает дополнительной энергии. Удар физически это больно, это понятно. Но кроме физики, как стыкование двух веществ, любой удар предполагает энергетический эффект. Ну, как ударная волна при взрыве. Ну, знаете, да? Взрывает снаряд, идет ударная волна, она незаметна. Хотя вещество разлетается, а ударная волна быстрее бежит. Вот от этой ударной волны идет более сильный толчок, и ученик входит в просветление. Это вот самый простой эффект. Теперь представьте, когда мы сидим на лекциях, чтобы быстрее активировать на развитие учеников, мы синтезируем любые виды огней, которые вы накопили за этот месяц, после первой ступени. Вначале складываем, а потом должны сделать маленькую ударную волну, толчок, сердечный, чтобы вспыхнуло безмолвие. Причем мы, как ученики, должны это поддерживать на физике, а с вами так работают учителя, ваши, с которыми вы сливаетесь, автоматически. Почему? Если отдать это на волю человечества, то мы будем возжигать первую каплю безмолвия, ну, фактически всю жизнь, если еще возожжем. А у нас идет ускорение эволюции, да? Идет ускоренный переход, и работает аватар синтеза. Вот чтобы взять максимум огня синтеза, который дает сейчас Отец Метагалактики через аватара синтеза, Бога Сына Метагалактики, ну, сверх максимум. Учителя, ну, любые технологии применяют, чтобы хоть в каком-то ученике что-то осталось и зажглось. Потому что чем больше этого здесь останется в процессе перехода, тем лучше будет жизнь планеты на многие миллионы лет дальше. Видите? Поэтому возникает эффект внутреннего давления, эффект взрыва, когда возжигается новый огонь. И учителя в этом заинтересованы, потому что мы, как носители этого огня, помогаем стабилизировать очень много ситуаций на планете, потому что мы его на физике носим. Понятно, что он в огненных телах, он в тонких телах, но мы его носим на физике. Это первый эффект, который возникает. Почему меня постоянно упрекают, и Володя отслеживал тоже, говорит, ты давишь аудиторию. Я вчера спросил у учителя, что опять пердыл? Он говорит, ты по-другому не можешь. Не могу я по-другому. Может быть, не учитель мне отвечал, может быть, там еще кто-то. Не могу я по-другому. И по-другому вы меня чувствовать не будете. При этом я объявляю это не здесь, я это объявляю и в Питере, и в Москве. На лекциях, вот сейчас, в тех огнях, в которых мы работаем, вы будете чувствовать внутри только давление. И я не ухожу от этого, а наоборот говорю, вы будете чувствовать давление. Я считаю это не отрицательным эффектом, а положительным. Знаете почему? Вот мы все едем на машинах. Если бы камера не давила на жидкость, и она не вспыхивала, машина бы ехала? Нет. С одной стороны, мы делаем насилие над жидкостью. Ну там, бензином. Мы ее давим. Потом она вспыхивает, машина едет. Насилие же. У нас мотор насилие. По-другому не скажешь. Но мы на них едем, нам удобно. А теперь вдумайтесь, когда на нашу жидкость, а первый уровень воли мы где берем? На астральном плане. Капля любви в аспекте воли. Астральный план. И когда включается воля, она в первую очередь давит на нашу любовь где? на астральном плане, на эмоциях и чувствах. Астральный план — это что? Стихия воды, нашу жидкость. И вот по такому же понятию камеры внутреннего сгорания, как вот там, нашу жидкость астральную вводят в камеру внутреннего сгорания метагалактическую. И возжигается у нас или огонь синтеза, или огонь безмолвия. Огонь синтеза как новый огонь, огонь безмолвия как вообще новый вид огня. Нам приятно от этого? Естественно, нет. Наши эмоции и чувства тут же возмущаются. Давишь. Мы не привыкли, чтобы на нас давили. Мы привыкли, чтобы нас спрашивали. А можно, Вася, тебя пнуть? А Вася говорит, ну я пьян потом. Нет, пьян не от воли. От прекрасных чувств, в которых он находится. И от высоких мыслей, которыми он живет. У него такая идея помочь всему человечеству по поводу того, что он надумал. А в плане отца этого может не быть. А так как сейчас идет очень активная эволюция, и все это вот так впихается, это я об огне йоге. Которые прекрасные мысли строят иллюзии, а учителя просто говорят, Господи, сколько можно? Говорят о прекрасном, дел нету. А что такое дело? Это движение. А движение и давление имеют один и тот же корень, когда дух, де, дух, двигает, давит, действует. 3D – двигает, давит и действует. Если вы хотите двигаться, вы должны действовать. Но если вы действуете, знаете, что происходит? Вы давите. Могу доказать физически. Когда вы очень быстро идете или бежите, что у вас начинается? Сопротивление воздуха. Основная проблема машины. Что такое сопротивление воздуха? Давление. Вы своим телом давите на воздух, на ментал. Вы видели? Когда мы быстро с вами идем в огне, у нас возникает огненное давление. И мы продавливаем некие виды материи тоже в огне. Это тоже давление. Но это эффект внешнего давления. Помните, не стойте на пути устремленного, снесет. Я вчера об этом говорил. Ведь вчера была подсказка по кратким фразам. Но чтобы возжечь огонь безмолвия, я не имел права это рассказывать. Как только включается наш интеллект, он пытается эти процессы по-своему контролировать. Он же всегда прав. Он же самый главный. Он все обработал, он все знает, он все видит, он все контролирует. Поэтому если бы мы рассказали вчера эту тему, потом попытались бы войти в магнит безмолвия, получилось бы, как говорит Задорнов, ни хрена себе. Большая сетка с дырками. Вроде продуктов много, а домой приносишь одна сетка. Из его знаменитого парадокса. Поэтому мы это объясняем сегодня, а вчера, как истинные ученики любви, мы должны были пройти по закону Христа. Не моя воля, а твоя, Отче. Вот мы говорим, что мы должны жить в любви. А что происходит? Мы не выполняем закон любви. Мы только говорим об этом. Это вот те же иллюзии человечества. Ведь вспомните, что такое закон любви? Полная преданность. Не моя воля, а твоя, Отче, что бы ни происходило. Вы ведь сами пришли на лекцию. Вас заставлял кто-то, вас пинал кто-то. Вы вчера наоборот говорили, идите отсюда. Кому опасно, страшно, кто не готов, идите отсюда, нечего делать. Огонь — это опасно для жизни. Здесь сидят люди, которые это физически убедились. И я в этом физически убедился. Я не только об этом говорю, я на себе это убеждаюсь каждый раз. Как только со мной что-то подобное происходит. Так вот, любовь — это не славословие, когда мы друг друга любим и будем мило говорить на наших возможностях любви. И ничего больше. Это воля. В каком аспекте? Не моя воля, а твоя, Отче. Это синтез. В каком аспекте? Жертвы. Если вы в любви, отдай себя в жертву. Вершину любви Христа он показал на кресте, отдал свое тело в жертву. Это огонь синтеза любви на ментальном плане. Как только мы вчера работаем в огне любви, у нас включаются 4 закона. С позиции синтеза огня. Видите, синтез к огню относится. К огню, да? Это отдай себя в жертву. Не отдал в жертву, ты не в вершине любви. Как только мы переходим в аспект воли, называется не моя воля, а твоя, Отче. У учеников это называется так корректно — преданность. будь предан владыке. А владыка очень просто. Не моя воля, а твоя воля. Все. Нашей воли нету здесь. Если мы в любви. А есть воля Отца в нас, если мы в любви. Причем это астральный план. План синтеза – это отдай себя в жертву. План ментальный. План астрального – любовь в аспекте синтеза. Отдай себя в жертву. Христос что стяжал? Доказательство. Что стяжал? Моление о чаше. Чашу стяжал Богу, да? Моление чаши. Отец, дай мне новую чашу по-русски. Чаша – это сердце какого плана? Ментального, четвертого. Папа дал ему чашу, на следующий день что сделал? Распял по полной программе. Все тело. Отдай себе в жертву, чтобы получить новую чашу. Это и есть синтез. Чтобы он впитал новую чашу и синтезировал ее в себе, он распял свое тело. Это надо было пройти, иначе бы чаша не вошла в человеческие тела. И человек не стал бы человеком, и не было бы разделения на человеческий и демонский глобус. Принятием чаши Иисус вот это сделал. Увидели? Он разделил человеческий и демонский глобус. Только на кресте. До этого вся ситуация описывается как сильный ученик. Помните, как его обрезали и начали поклоняться ему? Вот там мудрый священник сказал, не поклоняйтесь ему, он еще человек. Он должен дойти, чтобы стать кем-то. Извините, этот кто-то воплотился, получается, в демонскую реальность. И час он получил в конце пути, и на следующий день в крест вошел. Значит, все, что мы читаем по четырем Евангелиям, это работа Христа с демонскими реакциями человечества. Но это же логика. Раз собственное разделение человека и демона. Я сказал с демонскими реакциями человечества, я не сказал с демоном. И он четко различал демонов и людей. Помните, там в Библии есть такая фраза, по-моему, забыл этот народ. Бежит женщина и говорит, вот Иисус, спаси. У него такой ответ, не к твоему народу я пришел. Ну, есть там вот такой ответ, я не помню, женщина. И наши умные религиозные деятели говорят, вот он пришел только к иудеям и к евреям. Забывая о том, кто его были апостолы. Там не все были иудеи даже. Ну, мило об этом не упоминает. Он имел в виду не народ, как национальность. Он четко видел суть просящую. Это были аргентины. Помоги мне, Иисус. А это внутри. Помоги мне, спаси мою там сына или дочь. Но я не верю Отцу. Ну не могу я поверить. А Иисус как спасал? Веришь ли ты в Отца Небесного? Верю. И поверить вы будете тебе. А если прибегает демон, который внешне такой любящий и красивый, а внутри веры нет, он может спасти? Нет. Веры-то там нету. Вот римский солдат пришел и сказал, помоги. Вера у него была, помог. Римский солдат. Другой народ, другая национальность. Правильно? Значит, вопрос не в национальности у него, а вопрос в вере. Кто не верит? Те, кто внутри ничего не несет, души не имеет, веры не имеет. А это демон. Поэтому не к вашему народу я пришел. Так как не было два глобуса, это были разные народы в то время. Еще, после этого знака я могу добавить еще одну фразу мне... Учитель официально обязал публиковать. Ну, я уже на всех сказал, скажу и вам. О Библии. Мы очень часто употребляем Библию, как некоторые люди говорят, своевольно или фривольно. Ты вообще такие выводы делаешь из Библии, которых там нету. Но, в принципе, все, что я рассказал, в Библии есть сейчас. Только надо воспринимать. Я же могу по-другому это аналогизировать. Почему надо только так, как священники думают? Ведь можно читать то же самое и видеть по-другому. Можно? А кто запретил? Это научный взгляд на любой исторический текст. Библия — это не только религия, ведь я там ни один пункт не выкину. А это еще и научный взгляд. Попробовать по-иному посмотреть. В этом-то и сила культуры — взглянуть по-новому, как говорил Будда, спонтанность восприятия, сделать новые выводы, чтобы пойти дальше. Даже из известных документов. Но здесь возникает вопрос, когда некоторые говорят, вот ты говоришь о Библии то, чего там нет. Поэтому я хотел бы напомнить, что истинная Библия находится в хрониках Акаши. И когда мы проводим погружение, я не помню, вот в Краснодаре это было или нет, в доме души, когда мы делаем ученический кабинет, иногда ученикам дают Библию. Но открывая ее, они не находят там многие вещи, которые есть в этой Библии, или находят то, что в нашей нету вообще. Потому что известная сейчас Библия составлена от 19 до 16 века, за последние 400 лет. А истинная Библия, которая была 1000 лет назад, помните, рукописи не горят, находится только в хрониках Акаши. И на тонких планах ученикам ее дают для изучения, чтобы они восходили, как истинный текст той любви, которую нес Иисус. Ну, допустим, там есть закон перевоплощения. Из нашей Библии это активно исключили. Хотя у некоторых апостолов в апокрифах это написано. Допустим, у Фомы. Ведь известно апокрифическое Евангелие Фомы. Известно. Почему вы не включили сюда? Там есть одна маленькая фраза, из-за которой не включили. Это были споры на соборе, громаднейшие. Из-за этого Евангелия. Это исторические данные. Кое-что. Вы хорошо сказали, кое-что. А почему не все, если он апостол? Почему, если у нас апостольская церковь, не взять на веру все, что написал апостол? Почему кое-что взяли? Что это за такой выбор? Здесь да, а здесь никогда. Здесь возьму, а здесь не буду. Мало ли что апостол говорит, но у нас церковь апостольская. Так вот, кое-что выкинули, это закон перевоплощения. Правда кое-что? Поменяв все мировоззрение Иисуса, что душа воплощается много раз, кое-что выкинули. И утвердив, что душу дают только в церкви. Когда ты молишься и крестишься. Правда кое-что? Всего лишь. Забыв упомянуть, что человек может сам входить на тонкий мир, минуя священников. И воплощается не один раз. Ну, случайно забыли. Всего лишь закон Бога и жизни человека не упомянули. Это ж Евангелие Фомы, оно известно в апокрифах. Но для того, чтобы у нас не было противоречий христианских, скажу, что, допустим, католики сейчас, папа издал буллу и объявил, что Библия будет меняться. Создан комитет по включению в текст, священный текст Библии, новых данных. Я не знаю, как отнеслась к этому русская православная церковь, но католики сейчас объявили, целый комитет над этим уже работает. Официальное объявление папы. Потому что они увидели, что они много из найденных даже документов там не включили. Но ведь это смена религиозного мировоззрения. Я ссылаюсь на католиков, потому что это первый, кто сделал. Вы скажете, вот мы православные, а вы что, не христиане? Католики тоже христиане. Напоминаю философию русского космизма. Был такой первый философ Владимир Соловьев. Он и в христианской церкви крестился, и в католической. И говорил о синтезе церквей как истинном христианстве. Его за этого и здесь анафеме передавали, и там. Но возникла философия русского космизма. Новое философское общепланетное направление, которого нигде нет на Западе. Элемент философии синтеза. Точно. Философия русского космизма — это синтез в этом. Увидели?
Увидели.
Вот осознайте. Поэтому, когда мы ссылаемся на Библию, мы — это ученики иерархии. При всем уважении к вам, при всем уважении к текстам, которые есть в человечестве, мы не имеем права, как ученики Христа, а любой ученик является учеником Христа, как главы иерархии, не Иисуса Христа, а Христа общепланетного. Сейчас Христом является Павел Венесарец. Иисус Христос пошел еще дальше. Он в более высоком центре сейчас владыка, чем девятый, чем владыка иерархии. А вышестоящий включает нижестоящий, правильно? Мы не имеем права опираться только на человеческие тексты, потому что в них с одной стороны много истины, а с другой стороны много иллюзий. Поэтому вызывает тот шок, как мы свободно с некоторыми текстами обращаемся. Но мы, извините, умеем и учимся, и вас обучаем читать хроники Акаши, как есть. В любых нужных текстах. Это открытым текстом, это не знаю, как еще объяснить. Вот в это вы можете поверить или проверить в погружении. Когда в вашем рабочем кабинете, если он у вас там есть, вам дадут любую книгу по вашему запросу. Автоматически возникнет на столе и все. Мы же вчера говорили, что мы как ученики уже работаем в синтезе тонкого и физического миров. Пять планов в синтезе. Физическое метагалактическое тело заработало. А значит, все хранилища тонкого мира открыты для нашей школы. Поэтому тексты очень часто не совпадают. Это вызывает шок. Вот ты такие вещи говоришь. А как по-другому читать? Вот эти все вещи, где, в каких книгах человечества написаны? А в иерархии неизвестно. Некоторые неизвестны. Вот это новое, то, что сейчас объявляется. Но на том и ученики, чтобы стяжать новое. Это вот это объявление. Давайте запомним. И поэтому, с одной стороны, можно меня упрекать, что я многие вещи трактую не так или говорю по-другому. С другой стороны, у меня простой вопрос. А читали ли вы хроники Акаши? Помните, как в двух жизнях? Левушка заходит в кабинет, вернее, в дом мой. Ему четко говорят, вот ту книгу на том ряду и на той полке, другие не трогать. Ибо разрушат иллюзию человечества, и разум перестанет правильно развиваться. Но это ж опасно. Слышали? И готовили его по таким библиотекам и книгам, которые у нас ну просто неизвестны. Где, кстати, Блаватская набрала многое в своей знаменитой теософии, тайной доктрине. Там же она тоже прописана, как Наталья. А где она взяла такие тексты, которые для нас сейчас с вами, ну, бредовые? Ну, никаких источников по этому поводу у нас. Не говоря уже о книге Диана. Ну, нет же этого, а этому верят все. Вот из тех библиотек, иерархических. И если мы иерархическая школа, мы как ученики должны ориентироваться не только на известные источники физического плана, а мы должны ориентироваться на источники любых возможных для нас планов. На сегодняшний день групповая возможность школы – это 11 планов. Значит, мы можем брать уже источники, хроник Акаши, ну и договориться. Ну, правда, это нам не надо пока. Мы только этому учимся. Чтобы брать их окончательно, надо взять 13-й план.
Как вы думаете, что это погружение, книга жизни как бы растворилась?
Ну, а как ты ее по-другому услышишь?
То есть она во все тела вошла, я так понимаю.
Сейчас едем, вот Сережа, Ира там, стоим на остановке. Я не помню кто, я просто подошел, отходил. Ребята рассказывают, человек читает книгу, 9 минут, толстый том, по диагонали. Начинает медленно. Название, первую страницу. Буква, слово, строчка, страница. И успевает прочитывать все страницы. Заканчивает книгу и знает все. 9 минут. Эффект. Изученный наукой. Что он делает? Читает тонким зрением. Вершина этого зрения, берешь книгу, сканируешь информацию как энергию на ментальном плане, синтез, любовь в синтезе, упитал, и ты знаешь все. А зачем ее читать? Зачем портить глаза?
Сознание внутри.
Увидели? А еще идеальнее для учеников, сливайся с хрониками Акаши, и когда тебе нужна любая информация, тебе просто ее дают, ты ее знаешь. Ты ее не читаешь, а знаешь напрямую. Знаете, ты ее точно просто знаешь, вот точно. Вы что думаете, учителя начитались всех этих книг, которые тут известны, как и ученики Иерарха? Да им это даром не надо, голова пухнет. Но как только им надо ответить на любой вопрос, у них автоматическая стыковка чаши с хрониками Акаши. Они просто знают, как правильно. Все. Иногда не могут объяснить, как правильно. Тогда углубляются в технические там или профессиональные детали. Но как надо, сердцем чувствуют. А сердце это что на ментальном плане? Чаша. Знают. Пока в этот процесс мы входим, мы на тонком плане обучаем работать с книгами. Берем книгу, впитываем и растворяем в себе. Что это значит? Чтобы чаша научилась автоматически читать весь текст. Ну, допустим, книги жизни. Чтобы она просто ее знала. Сразу воспроизвести на разум сложновато. Но процесс-то пошел. Мы же говорили, что погружение – это обучалка. И мы обучаем напрямую читать книги в хрониках Акаши. Потому что книга на ментальном плане, с наших позиций, это что такое? Видится как книга, а является чем? Пакетом информации. Помните знаменитый блок-пакет, который мы на Шапшуге? Вот блок-пакет относится к голове суммы. По-настоящему. Блок-пакет это головец. Я пока не буду это раскручивать, это сложная штука. Но на ментальном плане блок-пакет выражается как книжка. Пакет это отдельная страница. А сам блок это, собственно, книжка со всеми страницами. Увидели? То есть на каждом плане из 11 блок-пакет имеет свое выражение. На ментальном плане это выражается как книжка. Каждому на Шапшуге дали вот такой толстенный том на переработку нового ученического хранения. И мы об этом говорили, вам дана каждому новая информация, научитесь ее читать, действуйте по ней. Помните, это слова из Шапшуги, из лекции. Берите, не хочу. Увидели? Ответ. Поэтому вчера мы с вами стяжали новую новость. Это было с давлением, это было тяжело. Это было неприятно личностно, но мы зато через все неприятности стяжали новый вид огня, огонь безмолвия. Это новый этап работы нашей школы. Впервые мы сделали это вчера, по-настоящему. А вот как хотите это воспринимать. У нас разные группы учатся по-новому. Это мы должны были сделать именно на третьем файле, потому что огонь безмолвия перестраивает астроплазменные отношения. Помните, как аватары синтеза называют в других школах? Безмолвный аватар. В принципе, его полное название – безмолвный аватар синтеза. И когда мы с огня синтеза, вот здесь, переходим на огонь безмолвия, мы выполняем полноту его программы по нашему воспитанию. Ученическому, иерархическому и так далее.
А голос безмолвия – это как фильтр, да?
Ну, голос – это то, что в материи звучит. Голос это когда я изнутри звучу вовне. Правильно? Вот голос вы слышите, когда вовне он звучит. Значит, голос безмолвия это внешнее восприятие внутреннего безмолвия. Когда есть владыка, который говорит вовне, а мы это слушаем вот так. И называется голос безмолвия. Это фактически эффект астрального плана, который слушает безмолвие с огненных миров, как внешне идущий, ну некий поток, но мы можем поток взять не внутренне, как огонь безмолвия, мы не можем взять этот огонь, мы только учимся, а внешне, как некое звучание этого огня. Хотя в принципе с позиции огня это некорректно. Это корректно только с позиции материи, любви и мудрости. А с позиции огня, воли и синтеза, надо брать безмолвие не голосом, а огнем безмолвия. Когда ты взял, а потом внутри в тебе раскрывается полнота огня. И вот тогда ты можешь слышать голос учителей, опять же, по мере готовности. Слышал? Само понятие голос безмолвия – это на тонком плане. А истинное – безмолвие, оно звучит внутри. Но не как голос безмолвия, а как голос учителей или владык, или аватаров, которые напрямую тебе что-то говорят. Но это нельзя назвать голосом безмолвия. Это называется безмолвным голосовым общением. Нет, я не шучу сейчас, я не пытаюсь. Вот голос безмолвия, это когда безмолвие звучит, где оно может звучать? На астральном плане, центральном духовном сердце, извне на меня, ну как лекция. Это голос безмолвия. А истинное безмолвие, когда я взял огонь, вспыхнул им, и внутри меня заговорил голос учителя или отца. Я как часть его. Помните, как Мухаммед принимал Коран и говорил, внутри меня говорит голос. Только это не голос безмолвия, а это внутренний голос, возникающий от огня безмолвия. Это безмолвное голосовое общение. В нашей терминологии только так объяснить могу. При этом этот безмолвный голос звучит с огненных планов. И он касается конкретного какого-то владыки, учителя, отца, матери, как владыки, которая внутри нас звучит. Но вначале она звучит огнем. Помните, по вибрациям сердца возьмите, да? То есть вначале вы должны прожить вибрацию. Что это значит прожить? Взять огонь. А потом внутри вас зазвучит голос. Вот это есть реальное общение с учителем. Но это не голос безмолвный. Это безмолвное голосовое общение. Ну, в Ираке так называется. Видите? Это различие. Голос безмолвия – это чисто материальное внешнее общение с огнем, идущим сверху, в том пространстве, где ты находишься. Поэтому вот отсюда такая проблема непонимания некоторых вещей. Вы видели связочку? Сейчас то, что я сказал, очень сложно укладывается. Я вижу, что в ментале почти не укладывается. Услышьте просто, что голос безмолвия – это внешнее восприятие огня безмолвия, извне звучание. А безмолвное голосовое общение – это внутреннее. Когда вы по огню взяли, по вибрациям, да, в огне сердца у вас зазвучал учитель, а потом вы слышите его голос. То есть вы узнали учителя по огню, а потом слышите голос. Вот это безмолвное голосовое общение. Поэтому, извините, называют не аватар безмолвия, а безмолвный аватар. Скажите, да, перестановка слов. Но ведь в Библии в начале было слово. Если аватар безмолвия, это когда огонь идет извне на вас. Это как символ. Аватар символ. А вот безмолвный аватар, это внутри. А раз синтез в первую очередь идет извне, почему он идет в первую очередь извне? А синтез нельзя передать. Поэтому аватар синтез. Его можно только возжечь в вас. А передать нельзя. Сейчас мы подходим к завершению этой темы. Запомните, мы вчера возожгли новый огонь, безмолвие, как новый этап школы, возьмите. Это настолько серьезное достижение, которое вы потом в процессе других раскруток осознаете. Это теперь от вашей группы мы повезем в Питер и в Москву, как новое достижение файловой работы школы. А теперь, чтобы... Это все относится ко второй ступени, изучайте. Теперь, чтобы мы закрыли тему давления и изучили, что такое давление. Это было тоже на 11 ступени кратко. Но мы должны это взять как схему. Есть огонь синтеза. Есть, это отец, да? Есть огонь любви. Это мать. Правильно? Есть огонь мудрости. Это сын. И есть огонь воли. Это дочь. Гром. Знаменитый знак Ирака. Правильно? И мы говорили, что четверица воли сейчас проявляется дочерью, мудрость сыном, любовь матерью, синтез огнем отца. Помните, мы вчера говорили, что первый день у нас идет в любви, да? Второй день идет в мудрости, третий в воле, четвертый в синтезе. То есть сегодня мы работаем в мудрости сына, поэтому идет объяснялка вчерашних стажеров. Поэтому мы вчера, вот внимательно будьте, на магните сливались любовью с отцом, что вообще новое. Мы раньше говорили, что это нельзя делать. Но это чтобы вложить огонь безмолвия. Я сейчас объясню, что мы вчера сделали. Есть такая схема, очень четкая, возьмите ее как схему. Работы четырех видов огней. А теперь внимательно. Отец, ведь все начинается из отца, направляет огонь синтеза в любовь матери. Что он делает на мать? Давит. Извините, может быть, грубо аналогия. Что делает мужчина с женщиной? И далее. Ну, особенно в первую брачную ночь. Иначе жизни не будет. Ну, то, что вверху, то и внизу. Ведь это тоже любовь. Ведь любовь физических тел – это выражение любви физической. Ведь закон, что там, что здесь, закон. Потому как, когда говорят, что мы давим, мы личностно от этого не печалимся, а радуемся. Ну, наконец-таки, хоть на вторые сутки мы появились. Привет, Валя. Все. Услышали? И никуда вы от этого не денетесь. Потому что как только идет огонь синтеза, он что делает в любви? Давит. Парадокс давления заключается в том, что это закон отца. Синтез, который идет из нас, давит на окружающую любовь материи. И по-другому быть не может. Это даже в наших телах так известно. Особенно чувствительные женщины или женский аспект это воспринимают, потому что женщины больше отражают мать, а являются еще и дочери, как воля. И когда синтез отца начинает входить в любовь матери, а мы живем с вами в материи любви, мы воспринимаем это как что? Как давление. Но с позиции наших личностей мы скажем, ой, как плохо на нас давят. А с позиции меня как ученика я скажу, ой, как хорошо, что мы давимся. Или возникает эффект давления в группе, мы меняемся. А как по-другому дать толчок пассионарной силы? Ведь есть даже теория эволюционных толчков. Возникает пассионарий, дает толчок, группа зажигается, победа, чего-то там достигает. Ведь по-другому не бывает без толчков огня энергетики. По-другому даже жизнь не возникает, извините. Ну уж, долго и думать не надо. Увидели? Поэтому, когда мне говорят, что вчера было давление, для меня это плюс, а не минус. Как бы личностно это ни звучало. Это значит, мы смогли как-то выразить правильно огонь синтеза. Поэтому учитель сказал, ну ты по-другому не можешь. Я не могу не давить, потому что пассионарная энергетика силы и огня, звучащая в потоке учителя через меня, она давит, по-другому нельзя. Я как ученик чувствую давление его потока, сила-то на всю группу идет. Извините, а вы от меня что берете? Такое же давление. А как это уравновешивается? Чем мы это пытаемся уравновесить? Вашим слиянием с учителем. Ну согласитесь, если поток идет на меня, он идет на всех. Если вы слились со своим учителем, вы в этом потоке уравновесились? Давления нет. Правильно? А если вы не слились с учителем и не уравновесились, вы что начинаете чувствовать? Давление на вас. Это закон. Правда? Закон сообщающихся сосудов. Помните по физике? В один вливается, в другом уравновешивается. Если идет поток вливания в одного ученика, то вода или продавливает другого, чтобы вот здесь пробка выскочила, и он тоже слился с учителем. По-другому не скажешь. Или если ты тоже слит с учителем в своем потоке, два потока воды сливаются, между собой идет вначале колыхание, потом равновесие, и мы в безмолвии уже работаем. Вы видели? Другими словами, те, кто говорят о давлении, они правильно его чувствуют. Синтез давит на любовь. Это закон отца. Но извините, эти люди тогда не слиты с учителем. При этом, когда вы чувствуете давление, сразу осознайте, это положительно, вам идет огонь синтеза. Но тут же включите себе в голове, что значит я не до конца слит с учителем. При этом это не значит, что вообще нет слияния. Разница в чем? Есть поток ВО, ну допустим, на всю группу ВО, широкий, да? А есть поток ВО. Так лучше, да? И закон сообщающих сосудов гласит, когда вот на всю группу уключается, то что происходит с нашим Богом? Помните, я тебе говорю, вас сейчас будет раздвигать чуть-чуть. Поток раздвигать. А я не хочу, я привык так. Не хочу вот так, как давление. Хочу, как хочу. И возникает аспект воли. Не моя воля, а твоя вообще. А что бы не принять давление, не перестроиться? А вдруг это опасно? И возникает следующий уровень страхов. Вот смотрите. Вот здесь, если убрать стрелочки, которые... И отойти от огня безмолвия. Чтобы любовь развивалась, что в огне включил отец? Волю. То есть, если любовь – это материя, над ней что находится? Воля как огонь. Чтобы развивалась мудрость, анализ, материя, воля. Возникает синтез как огонь. Почему раньше люди могли быть замудренные? А Боже, не было синтеза на планете. Не было огня синтеза, который строит мудрость. Вот воля была еще хоть как-то. И то, мы по своей свободной воле, сокращенно называется выбор человека каких-то позиций по жизни, делаем то, что хотим. И мы называем вот это любовь. Вот я в любви, и огонь воли не принимаю. Я по своей свободной воле что-то делаю. Это вот это. А как же завет Христа, не моя воля, а твоя воля, в полноте любви? Куда мы это засунули, если мы говорим о любви? Куда мы это делим? Высшее выражение воли, не моя воля, а твоя воля, чтобы огонь, как воля и любовь, как материал равновесия. А если вы чисто в любви, вы работаете на 1/4 часть. Даже у вас в искре, даже в обычной искре человека трехлепестковый огонь. В любви, мудрости и воле. Вы работаете 1/3. А четырехлепестковый огонь вообще еще страшнее, 1/4. Показать 1/4 на теле? Не все увидят. Чуть выше колена. Ну, по четырем царствам. Мы эту практику будем делать на второй ступени. Все. Называется, ноги ходят. Голова, как синтез, туловище, как воля, и низ живота, как мудрость, не работают. То есть ходят только ваши ступни. В любви. Из фантасмагории. Смотрят на людей и видят ходящие ступни. А если ходят только ступни, а любовь это материя, ходят они бездумно, начинают высекать искры. Высекают искры боя на подошвам, костные наросты растут. И так они доходятся до уровня копыт. Кто служители матери, служители материи были? Господа копытные рогатые. А что? Это нормально. Никто это не отрицает. Это вполне естественный процесс роста жизни. Не надо их унижать. Демоны – это те, которые неправильно волю исполняют. А вот существа демонского порядка с рогами и копытами – они служители матери. Они разгребают материю, наши с вами завалы. И с ними тоже можно общаться языком воли. Поэтому отец им молнии по глобусу пускает. Поэтому если мы в любви и волю чувствуем как давление, понятно, что начинается? Извините, тогда вы какой любви? Что у вас за жидкость тогда астральная? Какие вы устремленные ученики, которые приехали устремленно учиться и должны буром идти, беря новый огонь, новую информацию, новые знания, тут же это все усваивать и идти дальше. Зачем наши лекции в слиянии с учителями причем? Поэтому, если вы чувствуете давление, тут же подумайте, может быть, вам ваш уровень отношений с учителем надо расширить. Причем это не от меня. Вы попадаете в коллективную ситуацию. Правда? У меня тоже свой поток общения с учителем. Мы отличаемся только тем, что я как ведущий держу поле всех. Помните, я вчера говорил о 200? Ведь вчера все было символически рассказано. Но пока мы в любви, мы можем говорить только символически, краткую фразу. Это такой мудрости я могу лекционно рассказывать. Мы же объявили в любви, что делал в любви Иисус? Он говорил притчами, аналогиями, образами. Что вчера мы сказали? Краткими фразами. Есть поле магнита, которое 200 человек берет, да? Я могу на вас сейчас давить, потому что от меня, извините, идет магнитное поле 200 человек. Тем более наработанное в Москве на 120-140 человек ежемесячной практики. Хочу я того, не хочу. На эти 30-40 человек сидящих здесь все равно идет поле минимум 200. Четверицы. Вы думаете, почему мы огонь безмолвия смогли зажечь? Вас 30, в Москве 120. Берем 4 части, 30 на 4, 120. И огонь безмолвия вчера зажегся. Увидели? Это тоже закон, это закон энергообмена. Это вспомните вчерашний закон, я рассказывал, когда за счет энергообмена, энергопотенциала мы можем возжигать новые огни и выводить группы не совсем готовы на новый уровень. Вчера было об этом сказано. Другими словами, краткими фразами, не развертывая в притчу. Потому что у нас было всего 4 часа. Все было сказано. Что будет? Правильно? Я понимаю, что некоторую фразу сказал, не уловил, забыл. Ну, как бы скорость наших восприятий. Это записано. Записано. Все было сказано, что будет происходить. В конце произошло. Отсюда возникает эффект давления. Разложили вчерашний день? Ну и последний. Итог. Это схема, которая взята на голове основной ступени. И раскручивается уже давно. Итак, синтез настоящий давит. Вспомните, аватар синтеза. Вот есть, да. Нет, ну сквозняк тоже тут. Нельзя. А лучше вот там, откройте тогда окно, может быть там не будет сквозить, заднее, а здесь закройте. Склад, наверное, снять надо. Просто здесь сквозить не надо, а там сзади можно. Тут есть определенные эффекты, когда люди не могут выдерживать сквозняка. Пока работают, говорим. Вспомните еще раз, аватар синтеза. Вспоминаем аналогию с безмолвием. Ну сейчас, пауза. Рекламная пауза. Да, ты тут закрой. Нет, открой первое окно и закрой вот это. Да, открой это. Вот это открой. Во. Сильнее. Все. Все. Ну что, показывай. Нормально? Будет. Все в порядке. Отлично. Все. А теперь вспомните то, что я сейчас объяснял по хорошему вопросу. Что такое безмолвие? Когда голос безмолвия, это извне. А когда безмолвный голос, это внутри, да? Так вот теперь, аватар синтеза, это синтез, идущий как? Извне. Мы же не говорим синтетический аватар. Вот безмолвный аватар, безмолвие от этого идет внутри. У этого аватара. А когда мы говорим аватар синтеза, это когда аватар неким своим потоком синтеза или огнем пассионарно излучает вовне. Правильно? И синтез идет извне. Для чего? Синтез нельзя передать. Его можно только возжечь. Вот он извне идет, как толчок, и внутри возжигается синтез. Синтез идет извне, от отца, в любовь, чтобы в любви возжечь новые какие-то отношения. Да? Завязать новую жизнь. То есть возжечь синтез в любви, как некое объединение или еще что-то. Увидели? Поэтому, когда мы работаем в истинном потоке аватара синтеза, или в связи с ним, даже если мы не упоминаем его имя, у нас первый эффект, который мы чувствуем, давление. Причем это касается не только вас, это касается меня. Сильнейшее давление идет внутри на все тело, мы после некоторых лекций выползаем. Я не оговорился, что вчера меня там трясло, вот дына не даст собрать. Я успокаивался часов до 12 ночи. После вот этого маленького магнита безмолвия. Потому что давление не просто синтеза, а безмолвия в четырех огнях, а автоматически, как ведущий ученик, я должен был держать центр этого огня на себе, чтобы адаптировать на группе, И чтобы, не дай Бог, никого не снесло, хотя некоторых уже сносить начало тут же. А если бы я с этим не справился, значит, какой я ученик, и меня тут же тоже бы наказали за это? Раз сегодня читаю лекцию, значит, справился, адаптировался и пошел дальше. Вы видели? Это моя была проверка. Выдержать этот огонь, вот хотя бы на 30 человек, огонь безмолвия. Ваша проверка – возжечь в себе огонь. Соответствующим толчком каким? Синтезом, как высшим огнем. Ну сейчас проветрится, закроем. Вот да, давайте вот так. Раз, закроем. Вот, свежий воздух пока пошел. Просто без свежего воздуха мозги хуже соображают. Кислорода не хватает. А перерывов мы делать не можем, мы должны тему взять. Поэтому давайте вот так, по чуть-чуть. Проветрили, закрыли. Услышали? Поэтому, когда мы говорим об аватаре синтеза, мы должны быть готовы к сильнейшему внешнему давлению. Внешнему. Это идет извне, от отца. Аватар синтеза – это огонь отца, это аспект отца. Неважно, планетарного, хотя мы работаем с огнем синтеза, аж метагалактического уровня. Увидели? Поэтому, когда говорят, что я давлю, извините, я по-другому не могу, потому что это есть синтез. Потому что даже вот так, по диагонали, смотрите. Если синтез продлить, что получается? Еще большее давление на любовь. Полная любовь называется. Вот и все. Поэтому, когда мне сообщают, вот ты давишь на людей, я этому радуюсь и оцениваю положительно. Поэтому даже если между собойчиком вы там говорите насчет давления, насчет передавливания, насчет того, что там эгрегор школы давит. Эгрегор школы мы создаем сами, вместе с вами. Синтез вот наш 30-40 человек – это эгрегор школы, как третий фактор. Куда бы вы ни делись от этого. Все, что мы накопили, входит в этот эгрегор. Закон эгрегоров надо же знать. Все, что накопили все ученики школы, их около 300-500, входит в эгрегор школы. Но эгрегор – это ведь понятие астральное. Это сцентровка на астральном плане. Если на вас давит эгрегор, вы на каком плане? Сцентровка. На астральном. Вершина восприятия какая? Разум. Основание какое? Физика. Увидели? Поэтому если вам говорят, или вы говорите, что эгрегор давит, автоматически включайте, что или этот человек, или вы сами находитесь, извините, в астральных восприятиях. При этом это не обязательно плохо. Надо лишь зафиксировать, что в данный момент я воспринимаю астрально. Что значит выйти из эгрегора? Что мы вчера пытались подсказать? Воспринимать все силой мысли, ментально. Помните, я говорил, не смотрите на меня как на личность сейчас, дарящую, да? Давайте вот я говорю систему вообще, вы вообще ее берете и обрабатываете интеллектуально. Давайте не будем личностно между собой там чувствами, эмоциями взаимодействовать. Другими словами, я предлагал выйти из каких отношений? Из эгрегора. А если бы я предложил пассионарными силами меняться на разуме? Или образ типами на будхи? Это вообще новая система. Смена образов. Образ с образом. Это чем занимается образование наше. Шестая ступень. А если лучами воли поменяться? Я не оговорился, это не сумасшествие. Поменяться лучами воли. Очень просто. Два луча воли сливаются между собой, образуя в дао один луч. Более сильный ученик является огнем, более слабый – материей. Автоматика. Ну, помните, как закон Востока? Встречаются два учителя, один переговорил другого, другой стал учеником, которого переговорил. Правильно? Два луча сливаются вместе, закон сообщающихся сосудов воля выравнивается и расходится вместе в новом потенциале. И тот и другой получил новое дао воли. У обоих луч вырос. А вы как думаете, учителя вас обучают как учеников? Вот этим методом. Идет луч воли учителя. Вы своим лучом воли сливаетесь с учителем. И по равновесию вашего луча воли идет уравновешивание сообщающихся сосудов. После общения с учителем вы идете с новым лучом воли. только уже в дао расширение. Идеальный ученик берет тут же вдвойне, ну, чтобы полноту дао взять. Слабый ученик берет чуть-чуть, насколько может. И учитель называет, я с ним общаюсь по уровню сознания. Уровень сознания – это буддхический план, на этап ниже. Чтобы преодолеть по уровню сознания, надо общаться по лучу воли. Как это называется? Луч воли называется в огненном мире, а в материи как это называется? Меч ученика. Мы же рассказывали в школе. Последняя фраза, которая вчера особо шокировала некоторых товарищей. Расшифровываю. Когда я сказал, что мы будем мечом рихтовать неготовых, этот закон случился в школе, меч – это символ воли духа в материи. Когда ученику возвращают меч на тонком плане, в астральном и ментальном, это значит, что луч воли, атмическое тело, включилось в работу, и человек может какой центровкой воспринимать деятельность? 7 пополам, 4. Ментально. Осознайте такую вещь, что если у вас нет меча, как воина духа, как ученика воина, в вашем позвоночнике, где рукоятка вниз, острём вверх, у вас нет четкого проявления луча духовной воли вашего атмического тела, а значит вашей индивидуальности, по вашему слову отца. Это закон, установленный отцом, и никто не вправе его менять. И в иерархическом языке махать мечами – это общаться волевыми лучами, но не бить друг друга. Ма и хат. Хать. Хата. Материнская хата с мягким знаком. Работать с энергией дома отца в материи. Махать мечами. Истинный воин, искусство воина владения мечом, когда он на мече несет что? Энергетику. Вспомните хоть японских самураев, хоть запорожских казаков. Почему казаки были непробиваемы некоторым мечам? Они силой махания включались в энергетику матери и мечи. Других бойцов, которые были не включены, их не пробивали. Знаменитый исторический факт. И пули даже не пробивали. Это сила махания, сила верчения, спиновая энергетика вокруг тела. Это к психодинамике мы возвращаемся, но в принципе. А их меч пробивал даже сталь. Мечи ломались. Ну, правда, надо было силу энергетики накопить. Меч на меч, половина меча летит. Вместе со всем телом, которое там по ходу попалось. Сила казаков, почему их боялись? Почему из казаков были сделаны знаменитые царские охранники? Кстати, и в Турции тоже. Ведь янычары – это казаки, это остатки казаков. Их даже набирали из казаков. Ну, исторически-то это известно. Вся традиция янычар – это казаков. Когда поняли их силу, их в 18 веке просто вырезали по одному, чтобы не собрались вместе. Собрались бы вместе, никто бы не смог вырезать. Ну так, якобы мусульманская страна освобождалась от славянско-казацкого влияния. Ибо набирать-то в янычар можно только из казаков, а страна уже другая. Знаменитая пырская янычар прошлого века. До сих пор многие это помнят и отзываются как трагедией. В эгрегоре Турции. Не из-за казаков, из-за глупости. Правители. Увидели? Поэтому, когда говорили, что мы будем рихтовать мечами, истинный устремленный ученик, он тут же достает свой меч и начинает что делать? Что такое рихтовать мечом? Есть такое фехтовать шпагой. Фе – это когда ты тонким лезвием однонаправленным уколом фехтуешь. А рихтуешь, когда ты двуединое лезвие применяешь, огня и материи. Помните бритву Аккамы? Бритва. Пройти по острию меча. Пройти по лезвию бритвы на полу. Бог посылает все, что надо. Ну, не важно. Пройти по лезвию бритвы. Что делал? Не поранившись от края. Настоящий меч, он не укалывает, как шпага. Шпага тоже по бокам рубит. Укалывает. Фехтование – это укол. Ну, как укол зонтиком, да? А рихтовка – это когда меч имеет обоюдоострое начало. Вспомните в Иерархии, сколько раз говорится о мече воина духа, как обоюдоостром начале. Когда любое слово учителя или ученика надо воспринимать как? Обоюдоостро. То есть как палка о двух концах. Это может казаться и хорошо, извините, и плохо. Смотря как возьмешь. Даже слова учителя, они могут так врезать. Добрые, мягкие слова. Но если мы неадекватны к этим словам, вы как нас трусить от этого начинает. Никогда не читали об этом? Две жизни почитайте, там об этом много. Обоюдоострые слова. Павел Венецианец, Левушки, ты не можешь рядом со мной находиться, пусть Иларион тебя вначале подготовит. Пришел в тонком теле, на планах. Ты должен быть сильным учеником, в переводе с обоюдоострым началом, чтобы твое раздражение с одной стороны, отрицательное как бы, да, было уравновешено соответствующим накоплением положительными с другой стороны. Ибо если идет только одна сторона, а другая не идет, что начинается? Меч стоит обоюдоострый, одна усиливается, меч падает на усиливающуюся сторону. Правильно? Закон центровки, закон физики. А если ты рядом с учителем, рядом с мечом учителя, и у тебя меч усилен в одну сторону, автоматика меча учителя, знаете, как срабатывает? Она поддерживает меч так-то. Снизу. Чтобы меч поднялся. Она не бьет, потому что бить это все кранты. Она поддерживает. Опа! И маленький ребенок рубит, как папа учит, да? А папа просто поддерживает туда ребенка, чтобы отмахнуть обратно. Ну, чтобы ребенок научился махать. Но сила-то меча учителя, это всепланетарная сила. Уж если он подмахнет, то меч не готов ученика, пойдет вертеться в воздухе. Ой, как далеко. Вместе со всем лучом его духовной воли. Поэтому вначале пускай подготовит Иларион, как бывший владыка знания и видения, чтобы владыка разумной активности, разума, обоюдоострого, смог работать со своим учеником. Увидели? Причем парадокс в том, что учитель автоматически работает мечом, как лучом воли. Ведь он луч отца. Поэтому ученики не готовы и слабые, не владеющие своей волей при учителе, дополнительно получают от учителя дополнительные усилия на развитие воли. Его лучом. В материи его мечом. Рихтовка называется. Потому что мы приходим со своими забралами, как рыцари средневековых эпох во всех железных панцирях. Меч учителя тут же нас пытается открыть и делает из нас решето. Но это в фехтовании. А если рихтовка, знаете, такое есть хорошая вещь из печки с продольными надрезами. Рихтовать. И вот меч так ступени восхождения сделал. У готовых учеников сразу полностью скафандр падает. Спасибо, учитель. Пошел дальше. А не готовые ученики. Ты мне не просто дырок, ты какие-то линии мне надел. Что ты сделал со мной? Как же мой панцирь личностный теперь будет жить? У него ж не просто дырки, а целые раздвижки. Рихтовка называется. Поэтому слово «рихтовать мечом» означает грубо скажу, иерархически, надрезать личностные партии, чтобы они в принципе исчезли. Поэтому мы вчера и сказали, кто личностно будет воспринимать, мы будем также личностно рихтовать их мечом. Это иерархический язык. Прослушайте, услышите то же самое. Объяснил? И это начинается независимо от нас. Ну как, в знаменитой Руси, кто с мечом к нам придет, от этого же меча и погибнет. А вы знаете, откуда это? Это иерархический завет учителям и старшим ученикам. А вспомните, ученик с мечом идет на учителя, учитель, ну только чуть-чуть подбивает меч ученика, если его руки слабые, воля слаба, его меч летит. А знаете, что потом происходит? Вы уже поняли. Как бумеранг. Ведь этот меч улетел, но это же ваша воля. А закон учителя гласит, подобное притягивает подобное. И в обратку ты должен этот меч, что сделать? Поймать. А если ты не успеешь схватить за рукоять, а возьмешь за острие, это будет самый лучший выход. Ну подумаешь, кисть отрубит. Ну, меч-то вертится. Он-то летит в обратном усилии. А если легкое наказание, то этот меч может пройти насквозь тело. Ой, как больно я говорю сейчас. Ну, вы увидите этот закон. В материи-то он действует. Это я рассказываю, как общаться с учителями. Я сейчас не пугаю вас. Я рассказываю истинное ученическое общение с учениками. Сильными учениками, стремленными учениками. При этом учитель будет и в любви, и в мудрости. Он может не выбивать меч. Но если учитель не выбивает у вас меч и с вами волево не общается, он общается с вами в любви и мудрости, материально. А значит, по законам школы так к вам выступает, как наставник. Расти, расти, маленький. А как ты сам осознаешь? Ну, на тебе большую информацию, обрабатывай. Ням-ням-ням, ментальный план. Я беру учителя, поток информации. Мудрость, материя. Рост мудрости ученика, чтобы он хоть меч смог взять в руки. Ибо меч – это воля, это огонь, это атмический план. Там уже другие действия начинаются. Чтобы воспитать настоящего воина, надо же помочь ему правильно двигаться по жизни. Поэтому Анжела говорила, трудностями мы растем. И чем больше препятствий, тем сильнее ученик. Если с вами по жизни никаких страданий не происходит, вы неправильно растете. Вчера после лекции вы уезжаете с громадным давлением и говорите, что здесь было и как он на нас давил. Забывая простой принцип Агни-йоги, страданиями мы растем. А как устроить такие страдания, чтобы не по жизни вас давило, а вот здесь надавило, и вы перестроились и вошли в волю. Ведь по-другому воля и синтез не воспитываются. Видели? Это я говорю не только о себе. Это я говорю о принципе работы иерархии. Запомните, если вы с учителем общаетесь в огне, или все принятия, знаете, такой учитель всегда прав. Пункт 2. Если учитель не прав, смотри пункт 1. Это не военный штаб. Есть пункт 3. Если ты считаешь, что все не правы, смотри тоже пункт 1. И пункт 4. Если ты считаешь себя и учителя сумасшедшим, смотри тоже пункт 1. Учитель всегда прав. Даже если ты считаешь, что ты с учителем общаешься неправильно. Ну ты считаешь, что ты общаешься с учителем? Значит, учитель всегда прав. И никакие наши анализы личностные, человеческие, не могут поправить слово учителя. Знаете, какая еще иллюзия учеников есть? Учитель мне сказал, я проанализировал и сделал вывод. И гениальный, вывертыш умных учеников. Они входят в мудрость. Учитель сказал в синтезе, а ученик слова учителя проанализировал. Сделал вывод. Не принял как факт к исполнению. Вот есть такое слово. И ты уже анализируешь не слова учителя, а анализируешь себя, чтобы выполнить слова. Чувствуете разницу слов? Обдумываешь слова для изменения себя или людей, которых ты ведешь. А вот когда ты анализируешь слова учителя, сама постановка фразы, ты их не совсем принимаешь, ты их взял как факт, что они вообще есть. Что после этого начинается? Учитель готовит вещи. Ну раз 20 взял, потом случайно по жизни на тебя что-то падает. Ну, слишком много взял слов. Пора чуть-чуть воли взять. И вот здесь начинается вопрос. Заканчиваем схему. Это все иерархические правильные отношения. Нам надо войти в правильные иерархические отношения. Сейчас как бы вы видите, вот вообще говорим, мы не вообще говорим. Это законы правильного иерархического общения. Если у вас такой закон не выполняется, если вы не чувствуете в общении с учителем огня и четкой воли, где вы все принимаете закон всепринятия ученичества, вы не общаетесь с учителем на огненном плане. А в нынешнюю эпоху общаться с учителем можно только на каком плане? На огненном. На ментальном они выходят только как наставники. Даже зная их имена, что это имена учителей, знайте, что они наставники. А вот если они на тонком плане называют себя учителем, да, с позиции какого глобуса вы можете воспринимать на тонком плане учителя как учителя? Огненный мир 10-го глобуса является тонким миром 11-го, правильно? На атмическом плане у нас астрал, а в 10-м глобусе атма, луч духовной воли. На ментальном плане у нас ментал, а в 10-м глобусе монада, огонь, там даже атма-монады. Поэтому мы на ментале надо очень четко спрашивать, наставник или учитель? Пришел. Учитель. Учитель так вздыхает, думает, ну не готов еще ученик. Особенно если человеческое тело тут же заявляет. Учитель Куткумин пришел. Учитель Мойря пришел. Еще один выпад у нас в Москве. Рамка такая. Мне пришли помогать целых 4 учителя. Я вижу лицо учителя такого-то, 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 такого-то. Внутри пирамиды. Пирамида — это дом мертвых по-египетски. Я говорю, извинись перед учителями. Извинился, они тут же исчезли. Лица, маски. Ну, человек хочет с ними вообще. Ну, тонкий план. Куда деваться? Поэтому, если на тонком плане к вам выходит учитель, задумайтесь, какие реакции в вас преобладают, как в ученике и в человеке. Негативные больше, чем положительные. Задумайтесь об этом. Это не к тому, чтобы вас напугать. Знаете, как говорят, вот он все что угодно докажет, всех кого угодно размажет, и всем скажет, что они такие поганы, чтобы выпить себя и доказать, какой он хороший. Сам утвердится через вас. Не надо мне это. Я лишь рассказываю законы, по которым вы можете отследить себя. И если вам что-то в этих законах не нравится, то моя физио здесь ни при чем. Закон выше этой личности. Хотя она могла вам и донести этот закон. Ну и что? Ну не я, так другой бы донес. Что он плохой от этого будет? Знаете, такое истина однозначно. А кто ее говорит? Я там, Ира, Инна, Валя, Сережа там, или другие ученики и координаторы школы, это не важно. Истина все равно от этого не поменяется. Хотя наши личностные выражения этих законов бывают разные. Вот поэтому возникает такая еще одно свойство Сейчас я покажу, куда оно относится. А вот он своей личностью размазывает наши личности по стенке. Ты не замечаешь, что ты своей лекцией размазал людей по стенке, доказав, какие они все... Ну, в общем, не важно. Зачем это потом? Ты не замечаешь? Я говорю, не замечаю. А вот мне на ушко нашептали, что замечаю. Я так думаю, ну, может быть, я не прав. Говорю такую вещь. Но ученик не отслеживает результатов действий своих. Это закон. Если пошло размазывание, ну, учитель, владыки кармы меня поправит. Ну, людей поправит. Я должен отдавать то, что мне поручено, лекцию. Как ты можешь, ты должен пристраиваться к ученикам, чтобы не размазывать по стенке. Но тогда, извините, новое не придет к ним. Ведь новое идет новыми путями, правильно? Если я сейчас новый огонь безмолвия буду давать вашим старым путем, вы же его не возьмете. Это что же закон огниил? И здесь возникает не вопрос размазывания по стенке, а как вы берете новое. Причем дело это не я, а вот это новое с вами. Вы скажете, опять он личностно выкрутился и ушел от ответственности. Да зачем мне нужно размазывать по стенке? Мне же выгодно, чтобы больше людей было на лекциях. При этом я здесь же внешне заявляю, идите вон отсюда, огонь опасен для жизни. Правда сумасшедший какой-то? Так откуда возникает размазывание? Когда новое в вас входит, оно вас что делает? Перестраивает. А если вы стоите со щитом к этому новому, оно обходит щит. Новое это большое. И тоже вас перестраивает. А так как вы пытаетесь сохраниться тем, что вы есть, оно вас тоже перестраивает. Но вы же сохраняетесь тем, что вы есть, и возникает процесс размазывания. Причем слово «мазать» относится, когда жидкость слита с определенным веществом. Любым. Правильно? Мажут чем? Ну, разжиженным веществом, да? Другими словами, наши эмоции и чувства разжижили наше вещество, новый огонь входит, делает из этого смесь воды и ментала, физики и эфира, всех наших лучших накоплений, и размазывает это по стенке. Показывает, вот ты есть. Но это же вот, он тотально действует на материю. Мы говорим, нас размазали, разум, единицы разума, раз, ум, универсальная материя. Если ты не смог взять огонь раз ум на единицу универсальной материи, тебя что сделали? Раз ма, мать, материя. То есть единицу материи, ну, зали. Зали это... Зали. Ли это или чи, жизненная энергия. Вывели за жизненную энергию. Вы видели? Раз ма, за ли. По-китайски ли или чи. Чи жизненная энергия, ли жизненная энергия. Вот взяли вот так. Видите, там, даже наши сильные ученики смеются уже в истерике. Мы просто с ними общались по размазанности буквально пару недель назад. Ну, с московской группой. Вот они в истерике смеются. И вот взяли размазали и вывели за пределы жизненной энергии. Вам от этого неприятно. Но извините, это ваше вещество? Это ваша жидкость в виде эмоций и чувств. Кто виноват, что в своей материальной устойчивости вы накопили только смесь воды с веществом? Точно. Ведь огонь не виноват, что наша материя такая... твердая и устремленная. Он просто входит. Он дает волю, он дает синтез. Огонь входит. Не я даю огонь, огонь дает отец. Еще раз. Вчера была четкая фраза, вспомните. Жизнь идет только от отца. Некоторых это обидело. Извините, жизнь дает только отец. Огонь дает только отец. Владыки помогают его усваивать. Или от отца вам передают, но тут же говорят, ты идешь к отцу, я тебе лишь помогаю, как старший брат, чтобы ты глубже усвоил отца. Помните закон иерархии? А вот тот, кто дает огонь, это уже явно владыка не светлой иерархии. А если мы берем огонь у существ других глобусов, а не владык даже этих глобусов, не говоря уже об отце планеты, то начинается сумасшествие. Ну представьте у отца. У отца все глобусы равны на разных ступенях. Вот представьте ступени. Один глобус, второй глобус, третий глобус, четвертый, пятый, простые, да? С позиции нас один выше, другой ниже. Это глобусы матери. А у папы все глобусы стоят на одной ровной доске. Ангелы, люди, демоны. Просто один поменьше, демонов 10 миллиардов. Людей 64 миллиарда. Ангелов 74 миллиарда по душам. Ну, чуть больше, чуть меньше. Но все они равны между собой. Демоны отрабатывают материю, люди отрабатывают там синтез Дао, ангелы отрабатывают вести отца, кто-то там еще что-то отрабатывает. И представьте такую вещь. Все глобусы равны. Все глобусы равны. А мы берем огонь не у отца, а как я прочитал в одном тексте у ангелов. Не все глобусы с позиции отца равны. И мы, как владыка глобуса, должны идти к отцу. А мы вместо того, чтобы смотреть вверх и говорить вверх. Папа, дай огня. К папе сюда. Вот мы в материи. К папе сюда. Папа, дай огня. Ну, синтеза, чтобы развить жизнь. Мы смотрим не к папе, а поворачиваемся налево, ну или направо. И берем у соседнего глобуса и говорим, глобус соседний, дай. Причем забываем, что мерность глобусов демонского, ангельского, рядом стоящего, разная. Что значит мерность? Там законы разные, да? Пространство разное. Ну, допустим, у ангельского плана физический план – это наш бухси. А у демонов физический план – это наши камни. Ну ладно, будхи демонов – это наш эфир. Будхи ангелов – это наш анупада. Ну, второе рождение, анупадический план. Вы видели? Будхи берем по огненному плану. У демонов мы можем взять огонь, который называется у нас энергия жизни, стать магом. У ангела мы можем взять огонь, который называется у нас анупада, возжечь слово отца. А если слово отца у вас не возожжено, вы не прошли второе рождение, вы на анупаде можете взять огонь? Нет. Правильно? А вы с ангелом вообще можете общаться после этого? Нет. А если учесть, что этот огонь другой мерности, то есть у ангелов по-другому течет время, я говорю это не на теоретическом, на практическом опыте. Мы входили в ангельский глобус, и ой, как сложно там было работать. Мы вели погружение по ангельскому глобусу, и не один десяток. За 5 лет. И ой, как сложно было человека вытащить вообще там и перестроить ангельские отношения. Это опыт, это не теория. Могу даже один символ сказать, многим полезно будет. Когда вы видите реку жизни, и по ней плывет лодка или корабль, это взаимодействие не человеческого, а ангельского глобуса. Ну, как подсказка. Кто такое видел в погружении, это относится к ангельскому глобусу. Но если вы в человеческом теле, вопрос, почему вы попали в нижестоящий глобус? Даже если вы восходите вверх в человеческий, как метагалактический, в новое рождение, все понятно, надо спуститься в ад, чтобы зайти выше в метагалактический, но истинный устремленный ученик может в ад и не спускаться, да? Только по особым условиям, по закону. То есть ты пал больше, чем зашел. Увидите? Хотя можно и взойти отсюда. Но тогда вопрос. А знаешь ли ты свою миссию, если ты сюда пришел, чтобы опуститься и взойти выше? Ну-ка, пожалуйста, тут же мне расскажи, зачем ты сюда пришел? Увидите? Ну, простой. Если ты говоришь, что ты пришел сюда с миссией, ты должен ее что делать? Знать. Давай пообщаемся на этом языке, как ученик с учеником, какую ты миссию как ученик выполняешь, чтобы выровняться и взойти выше. Как только бэ-мэ кукареку, ты падший ангел. Если человек явно говорит миссию, тут же уже можно общаться. Что ты делаешь, что я делаю, давай взаимопроникать и как ученики помогать друг другу. Все. И вот стоим мы, смотрим на соседний глобус и берем у них огонь. Для них наш огонь сознания – физика. Что делает физика по жизни? Спит, ест и отдает то, что съела. Мне сказали учиться корректнее выражаться. А то уж слишком я кривляю здесь, на обезьяну похож. Ну, такой я обезьян. Дальше. Атмический план – это их астральная энергетика. У нас это луч духовной воли. Что делает астральная энергетика? Эмоции, чувства, слезы, радость. Тоже вроде. Этот огонь можно взять, но это ангельское чувство на старте. Успокоит. Я показываю, я серьезно. Если вы взяли ангельское чувство на уровне атмы или астрала ангельского, это чувство вас захватывает полностью, и вы очень долго из него не можете выйти. Причем оно не вдохновляет вас, оно вас захватывает. Чувствуете радость? Вдохновление – это когда огонь человеческий. Он вдохновил и побежал. Тут же хочется что-то сделать. А вот ступор, знаете, итак, мы сегодня будем без кривляния читать лекцию по поводу второго плана эфирного. Эфирного. Эфир – это высокая метагалактическая материя. Если взять метагалактическую, западная лекция, доходчиво, просто, без кривляний, без театра, спокойно и в потоке. У меня же через тело поток идет. Если вы не будете смеяться, вы будете брать все ментально. Если я не буду кривляться, у меня потеряется универсальный театр пятого тела, разума. И вы действительно ментально, сухо, как и положено на профессорских лекциях за кафедрой, будете брать, вас высушит все. И мозги, и тело. Чувств здесь не будет. Зато вы усвоите всю информацию, опухнете от мыслей. Потом поразмышляете. Но кривляться здесь нельзя. И вы возьмете истинный, внимание, ангельский поток восприятия ментала, как их чувство атмическое. Атмическое наше, а их чувство астральное. Если совместить астрал ангелов и атму человека, получается чувство атмическое. Я не оговорился. В нашем ментальном восприятии. И вот эти сухие профессора, которые вот так читают лекцию, когда из полутора часов ты выводишь одну мысль, но глубоко и серьезно разложенную, когда узкая специализация. В молекулярной теории, где он изучает одну ДНК 30 лет, и занимается одной схемой, там из 4-5 слов, сложных. Не обязательно матерных, но сложных. Ну вот эта цепочка называется. И вот он лекции по этому поводу читает. Даже Нобелевскую премию получает. В принципе, это хорошо, это полезно. Но здесь нет ни синтеза, ни воли, и даже мудрость слабо пахнет. Это ментализированный аспект. И вот вы берете ангельское чувство. Вот я почему вам это подсказываю? Чтобы вы знали, что такое ангельский огонь. Вы впитываете его. Знаете, в чем парадокс ангельского огня? Вы с ним ничего не можете делать. Человеческий огонь, огненный мир для человека, зажигает. И когда ты вспыхнул вдохновением огня огненного мира, тебе хочется, знаете, как живчик тут же что-то делать. Чтобы сделать такого, чтобы даже себя удержать, вдохновение правильно отдать и вожжечься этим огнем и перестроиться. А ангельский огонь, он наоборот вводит не в деятельность, а в ступор. Это ж надо там.
А что вы смеетесь? Я не играю.
Так вот, на этих ступорах построено очень много мимических схем в театре. Вот знаменитые...
Как это?
Нет, наш знаменитый мимистский театр. Ну, москвичи, ну маски шоу от оттуда вышли. Асисяй, детектива Любова. Вспомнить, да? Вот они почему люди смеются с этого? Они берут состояние, чем вот этот театр уникален. Есть уникальный театр. Они берут состояние нечеловеческие. Чтобы человеческое состояние разработать, надо делать целый спектакль, большую пьесу. И вот большие театральные, я просто институт культуры заканчивал. Первая жена с театралкой связана была. Мы через местные даже драматические театры прошли. Все остальное. Поэтому чуть-чуть в курсе. Не артист балета еще первая специальность, тоже в курсе. Балетмейстер по первой профессии. Так что чуть-чуть знаю. Проблема искусства – любимая проблема. Так вот, когда человеческое чувство и состояние берется, ты ставишь спектакль, пьесу, чтобы дать мысль, да? Помните Станиславского? Ты должен прожить здесь и сейчас мысль, чувство, знание, нести всем телом это. Ну так, попроще скажу, да? Работа актера над собой. А вот мимисты, чтобы как-то выразить, мысль нести нельзя, информацию нельзя нести. Знаете, как русская песня, там главный смысл. А в западной песне, что самое главное? Мелодия. Ритм. Почему они так отличаются? Потому что там мысль можно выражать одной фразой всю песню. Это не повторение. Ты моя любимая, ты моя любимая. Ой, как ты любимая, свет ты моя любимая. И чтоб в человека вошла в мысль, в голову, что ты любимая, чтоб ты вспомнил, что тебя все-таки любят, и чтоб ты глубоко эту мысль взяла в голову, повторяя это 20 раз. Припев называется. И вот эту западную форму мысли берут, внедряют к нам. Но это идет не от человеческого огня, а от ангельского астрала. Запомните это. И вот эти сухие лекции ментальные, когда ты не должен играть на лекции, а полтора часа читать об эфире, давать категориальные эфиры, четко говорить о царствах, ментально глупо и сухо рассказывать о всем, что является эфир. В конце вы все это осмысленно взяли. Это ведь то же самое. Только то в песне, а это в лекции. А знаете, что вынести из этого лекции? Из этой лекции? Что эфир есть. Согласитесь, что ничего нового. Даже если я расскажу вам методы, я могу вам... Чтобы взять эфир, надо быть каким? Живым. Правильно? А почему? Эфир – это сила жизни. Если эфир выходит из тела, вы мертвый. Согласитесь. Поэтому, чтобы... Донести эфир как энергетику, надо вас растормошить, чтобы вы живо реагировали. Тогда вы берете, идет взаимообмен. А если я сухо, ментально рассказываю об эфире, я не допускаю обмен с вами, вы со мной, стенка, да, ментальная стенка. Значит, эфиром мы уже не говорим, правильно? А закон иерархии, это говорит с каждым по сознанию. Если мы говорим об эфире, мы должны говорить живо, с энергетикой. Тогда идет взаимообмен энергетики, или эфира метагалактического, или эфира человеческого. А если я буду говорить сухо, я не буду говорить жизненно. А значит, мы не будем действовать на каком плане? На втором. Возвращаясь к ангелам, для них эфир это тоже наша будхи, у них будхи и физика слиты. И вот когда вы впитываете одну мысль ангела, он же вестник. Вот думайтесь в ангельскую психологию, он вестник? Вестник, что такое весть? Ты есть любовь. Весть? Ну, давай так. Я тебя люблю. И знаменная песня. Это весть? Для ангела весть. Он вестник только вот этой фразы. Он знает свое слово отца. Оно называется «Ты есть моя любовь». Чтобы донести это до человека, а у ангела только вот эта весть. Он что делает? Он в разных вариантах одну и ту же мысль. Ты моя любовь, ты есть моя любовь, я тебя люблю, ты моя любовь. Повторяет это 20 раз. Уже в голову ушло. И он по-своему ангельски прав. Потому что он вестник только этой вести. Или ах, какая красивая, ой, какая красивая, красотулечка моя красивая. Или мой. Ну не важно. Ну такие песни. С Новым годом, с Новым годом, с новым счастьем. С новой радостью. С Новым годом, с Новым годом, с новой счастьем, с новой радостью. С Новым годом, с Новым годом, с новой радостью, с новым счастьем. Я передаю весть, я ангел, я рупор этой вести. Я могу нести только то, что поручил мне отец, только это нести. И в этом я, кстати, в этом он очень высок. Уж эту мысль он, если донесет, так донесет. Но только одну мысль, без всяких вариантов. И вот такой элемент ангельского воспроизводства получается у нас в Европе. А знаете почему? Ева Ропа. Жизнь Евы. А Ева это дочь. А дочь это воля. А воля у ангелов это астрал. А астрал у ангелов это отдельные чувства. Европа это территория Евы, территория дочери. Ну так как Ева это воля больше, ну дочь воля, она включает атмический план. Но так как духовную волю люди в основном брать не могут и мечей боятся, у них же все по свободе воли, им включают не атмический план человека, особенно если центровка у них на астральном плане вершина радуг, да? Атму они могут взять? Нет. А соседи, чтобы хоть как-то пристроились к атме, включает астральный план ангельский, огненный. Это не одну мысль сухо размазывает на целую лекцию, отрабатывая ангельское чувство. Никуда вы от этого не денетесь. Это факт. Поэтому, когда вы берете у ангела в огонь, вы берете вот это чувство или эту мысль, она вас настолько захватывает, что вы этим живете года полтора.
Пока не одумаете.
Два. Что значит пока не одумаете? Это же великая мысль. Там не одуматься надо, там ее надо переработать. Это вы о чем? Это кто будет одумываться, если я как ангел, вестник отца?
Человек.
Ну человек. Не ангел. Я весь несу. Я взял мысль. И только в ней уперто живу. А, творческий. Мне ваше творчество, я весь отцо. Я самый совершенный. Почему ангелы падать начали?
Гордыня.
Гордыня от того, что он несет только эту одну весть. И вот он всеми способами пытается тебе впихнуть только то, что он увидел, ибо считает, что он прав. При этом смесь ангела и человека, что ангел начинает размышлять. Но парадокс ангела знаете в чем? Что размышления это ментализированно сухие. Там нет игры жизни, нет разума. Ибо ментал это сухое размышление, ну медитация. А чтобы по-настоящему, по-человечески это оценить, нужно включить, чем отличается человек от животного? Чем-чем? Разумом. А ангел это животное метагалактики. Чтобы переработать мысль, вы должны включить разум. Не ментал, а причинный план. Или пассионарную силу. Вы меня поняли? Еще раз. Пассионарную силу. Извините, давление. Ну, разум, что он сделает? И тогда мысль раскрывается, начинает меняться. А если ты это не включил, не взял силу матери, не включил это как пассионарность в себя, не взял энергоизбыточность, ты из этого никогда не выйдешь. Почему магниты на пятом причинном плане создают энергоизбыточность? Дают новый огонь, новую энергетику, человек меняется. Но если у него мысль большая, человек может не меняться. Он берет новый огонь, усиляет эту мысль. Он берет новый огонь, усиляет и эту мысль. И вот одна большая подпитывается постоянно этим огнем. И вот это чувство. Отсюда чувство поклонения. Я кланяюсь другим, а вы кланяетесь мне. Я на своей ступеньке главный. Я вверх поклоняюсь, а вы мне поклоняетесь. Закон жесткой иерархии, который действует в английском глобусе.
Но их также все главы, которые
во всем другом. Да, вот мы доходим до ментального плана, который является нашим монадическим. И когда мысль ангела вошла к нам, и мы не совсем владеем монадическим огнем, вы не знаете ритмические чтения о трехлепестковом пламени? Трехлепестковое пламя, возожгись, трехлепестковое пламя, возгорись, трехлепестковое пламя, возьмись, трехлепестковое пламя, дай мне жить. Трехлепестковое пламя, возгорись, трехлепестковое пламя, дай мне жить, трехлепестковое пламя, возожгись, трехлепестковое пламя, дай мне жить. Я не шучу. Я был на ритмах профитов. Я-то понимаю, откуда они идут. Это ментал ангелов. Ну и что? Я понимаю, что они делают. Это идет какая-то стыковка английского человеческого глобуса, чтобы потом ассимилироваться. Но если ты не возжигаешь свою искру божественного огня, как огонь человеческий, трехлепесткового пламя — это то, что горит над искрой. И трехлепесткового пламя относится к сердцу, вспомните. А искра относится к чему? К разуму. А почему не искра возожжись? Почему трехлепестковое пламя? Никогда не задумались? Потому что трехлепестковое пламя открывает сердце, а сердце — аспект матери, любовь. И насыщает якобы сердце монадическое. Но если разум у вас не включен, если искра разума у вас не горит на монаде, и искра божественного пламени, из искры возгорится пламя, а если искра воспламенится, получается капля огня. А что такую теорию не уходит в голову? Да потому что насытить сердце материнское — это ввести вас в любовь материи. А обожечь искру — это ввести вас в мудрость сына. А вдруг он думать начнет неправильно? И не под моей властью окажется? Теория великих государственников: не давайте народу думать, а то мы долго им управлять не сможем. Правда, на эту оперу похоже? И с одной стороны, положительная вещь — сердце насыщается, а с другой стороны, разум не возжигается, и большое насыщенное сердце огня трехлепесткового пламени, которое накачивает. Никогда не качали камеру, которую... воздушный шарик. Это легче. Насос. Качаешь. Потом стенки становятся тонкие. Ты последний качаешь. Ба-бах! И все, что ты накачал по сердцу, ты раздал окружающей материи. Если ты не смог лопнуть, сильный такой оказался, то шарик слетает с пипочки. Или ты лопнул и отдал окружающей материи, ну как и положено матери. Любовь-то надо качать, потом как раздал! И все нормально, потом опять можешь качать, сердце восстанавливается, ну выплеснул. Эмоция такая вышла, выплюнул, фух, сделал, и опять. Да это нормально. Вот с позиции вас смешно. Ну, матери, это нужно как-то качать огонь? Надо. Перекачка огня через сердце. Ритмические действия по перекачке огня. Вот есть ритмы профитов, которые отражают ритмы ангельского глобуса. Есть знаменитая Радостея Арченко, которая отражает ритмы демонского глобуса. В принципе, одно и то же. Ритм сердца. Перед каком сердце относится? К физическому. Но ангелов физическое сердце на каком плане? На буддхическом. Там хоть огонь от этих видов чуть возжигается. Но тоже вознесенные владыки начинают делать четвертый отдел бывшего демонского образа. Официально. Мы в Москве живем. Настолько наритмизировали, что четвертый отдел демонского глобуса. Новый отдел создали. Представляете, какие сильные демоны? Невознесенных владык туда подтягивают. Правда, этот глобус ушел из проявления. Но это полезная вещь. Наритмизировали огнем ангелов так, что демоны опухли. Нажрали там сердце настолько. Молодцы, молодцы. Они очень хорошо помогли Ираке. Во ученическая работа. Правда, соображалка слабая. Ну, куда денется? Искру разума не возожгли, зато пламя. Вы думаете, чем занимаются профи? Они помогали нам в демонский глобус передать ангельский огонь. Берешь огонь манады и впихиваешь в эфир ритм. Глобус пух-пух, бездна, пух-пух. Пух-пух, и не выдержал. Ушел из проявления. Обиделся. Я не шучу. Это одна из иерархических работ по преображению демонского глобуса. Поэтому четвертый отдел им создали. В гармонии и красоты демонского порядка. Четвертый отдел. Сила. Бывший четвертый отдел — сила матери. Ритмическая сила огня. Но вы же как ученики должны это видеть. И вот демонский глобус уходит из проявления, надо куда-то этот огонь приложить. Потенциал-то богатый. А у нас тут человечество бегает на 50% с демонскими реакциями. Он, конечно, человек, но реакций демонских полно. Ну куда? Ах, они ментал хотят возжигать, но ангел-то видит ментал на уровне нашей монады. И возжигание трехлепесткового пламени, как пламени фиолетового преображения. При этом слово фиолетовое, у человечества действительно все фиолетовое. И фиолетовый огонь — это огонь любви матери. Какой такой? Метагалактический. Фиолетовый огонь — это огонь любви матери, метагалактический. Запомните, запишите. Видите, фиолетовый огонь видится даже сейчас в эфире. Это синтез эфира метагалактического и человеческого. У нас же все-таки метагалактические огни проявляются. Планета это ими насыщается. Слишком быстрая перестройка идет по цветам. А что мы сейчас делаем? Человек все удивляется, почему идет такой рассказ. А это мудрость эфирного плана. Любовь в аспекте мудрости. Только это мудрость эфирного плана не только нашего, второго эфира, но эфира метагалактического, второго эфира. Вот я сейчас с вами рассказываю и общаюсь мудростью эфирных энергетик. Или эфира человеческого, или огня, как эфира метагалактического. Вот так там звучит мудрость. Вот все, что сейчас происходило, живая реакция, жизнь, вот эта активация, вот эти все игрульки, как некоторые бы сказали. Это все и есть мудрость эфирная. Это все и есть, как работать с ним тоже. В мудрости. Любовь в аспекте мудрости. Поэтому это правильно энергетический участок. Очень четко вы взяли истинный эфирный огонь метагалактики. Кто успел это заметить? Вот сейчас, пока я прыгал и говорил ритмы вам, пришел четко эфирный огонь метагалактики. Успели заметить? А вы сейчас взяли огонь эфира. Видите, я сейчас перестроился, вы так на меня смотрите, ментально сейчас говорю. Я ушел из игры. Я перешел на ментальный язык. Чтобы вы оценили, что только что в этой игре с мудростью, со смыслом мы взяли огонь эфирного плана метагалактики. Кто успел заметить? Это некое состояние на горле, вот так.
На голове.
Ну вот я показываю, вот сюда. А потом отсюда и расходятся руки, ноги. Вот и все. Добились. В эфир метагалактики вошли, голова раскрылась. Хотя с другой стороны мы играли, мы шутили, но при этом и набирались мудрости, как правильно воспринимать. Так вот, парадокс в том, чтобы правильно брать ангельский огонь вообще как огонь, нам надо быть во втором рождении на анупаде. То есть возжечь будхический план ангельства. Ибо монада – это соединение как ментала, так и разума ангельского. А действует они в основном на что? На сердце. Почему ангелы больше действуют на сердце? Потому что если это животные метагалактики, они работают с кем? с метагалактической матерью. Только в метагалактической любви. В отличие от любви планетарной, где действуют демоны планетарные. Разница только в этом. Что демоны – разумные животные планеты, что ангелы – разумные животные глобальные. Это галактическое. В чем разница? На ступень выше – этим интегральная Вселенная, этим глобальная Вселенная. Понятно, выше. Но если вы будете брать огонь у разумных животных метагалактики, вы никогда не станете глобальным человеком. Почему ангелов через человека возводят в новое рождение? И отдельные, самые сильные архангелы только могут напрямую получить новое рождение. Им эта программа из милосердия включилась. Но представьте, сколько ангелов, которые привык работать в любви, надо работать, чтобы наработать волю, синтез, мудрость и войти в безмолвие. Чтобы преобразиться, войти в новое рождение. Ведь он 4 раза должен преобразиться. Это еще сложнее, чем человек. Человек хоть несет эту четверицу. А ему надо это наработать. Почему легче ангела воплотить в человеческий масштаб и преобразить, чем держать в ангельском? Ну так, так легче. Так быстрее эволюция. Вот поэтому, когда вы берете ангельский огонь, я знаю, что эта проблема на вашей территории звучит. Будьте внимательны. С одной стороны, этот огонь можно взять положительно, если вы понимаете, что это такое. Но с другой стороны, истинный огонь берется у Отца. А логосы наших глобусов разные. Там половинитане, здесь море в человеческом. Значит, огонь разный уже. А отец планеты один. Ну, берите у отца огонь. Зачем брать у существ соседних глобусов? Даже если это не ангелы, а там архангелы или владыки Плеяд, там тоже берут огонь. Или владыки Альфа Центавра. Великие космические, галактические владыки, дающие огонь преображения. Почему нас этому владыки иерархи не учат? Потому что галактика – это материальный план метагалактики. Правильно? А в материи какой огонь? Пространственный. Поэтому все великие галактические лучи и созвездия, дающие нам свои теории, это такие же материалисты, как и наши материалисты, научники. С первого по пятый план. Только там метагалактики, а у нас планетарные. Подумаешь, разница. Почему нас учат огню метагалактики? Слышали? Подумайте об этом. Просто читаешь, я в Москве этот текст прочитал по поводу ангелов и говорит, вот у ангела надо взять огонь. Меня удивило, знаете в чем? В тексте все говорится об иерархии, и ни разу не сказано, что нужно общаться с владыками иерархии. Планеты, человечества. Ни разу не сказано, что там надо брать огонь у владык иерархии планеты. Учиться им. Огонь вам помогут взять ангелы. Усвоить помогут ангелы. Берите огонь у ангелов. Но мы, как ученики, работаем в человеческой иерархии. Научиться огню у ангелов. Помогут усвоить огонь ангелы, а владыки иерархии чем будут заниматься? Огненной иерархией. Человеческой.